Насколько я правильно делаю, скрывая от родителей, что у меня был диагноз рака и химиотерапии? И очень нужно понять духовные и психологические причины моего заболевания. Какой врач этого не скажет? Первое, что я могу сказать, подойдите, пожалуйста, к моему помощнику насчет вашего диагноза. Поговорите с ним, это будет для вас очень ценно. Вы реально можете очень ценные вещи узнать. Вот, который сейчас бесплатно консультирует. Второе, что хочу сказать, эта болезнь возникает. Понимаете, есть тонкие психические каналы. Когда они забиваются немного, чуть-чуть, тогда возникают хронические заболевания. Когда они забиваются сильно, тогда возникает доброкачественная опухоль. А когда параллельно два канала сильно забиваются, между ними тогда возникает злокачественная опухоль. Причины такого забивания сильного каналов – это депрессия, когда человек злится на кого-то, злоба. Вот. Также причиной является употребление мяса, которое вызывает снижение тонуса психического, потому что мясная пища – это пища насилия. То есть энергия насилия входит в тело и вызывает вот такие как бы нарушения тонких каналов в организме. Курение также является причиной. Курение, сигареты затормаживают психику, забивают канал. Неправильный образ жизни, допустим, человек на ночь ест, встает поздно, поздно ложится спать. Усталость постоянная, недосыпание или пересыпание. То есть вызывает также склонность к злокачественным заболеваниям. Склонность. Но если это длится долгое время, то тогда начинает развиваться опухоль. Поступки неправильные. Аборт, допустим. Женщина делает аборт, у ней по-женски может развиться злокачественная опухоль. Жесткие такие поступки по отношению к судьбе своей или судьбе близких людей. Допустим, жестокое отношение к близким, там, бросила мужа, допустим, жестоко. Ну, допустим, если все это уже произошло, что делать? Нужно раскаиваться и опять молиться. То есть в молитве раскаяние само по себе не дает результата, потому что раскаяние – это переоценка ценностей внутренних. Это не просто себя бить головой по стене. Это переоценка ценностей. Переоценка ценностей, чтобы произошла, для этого нужен свет. То есть знания сотканы из света. Поэтому когда человек наполняет себя к отношениям со святостью, он как бы… В этой среде святости переоценка ценностей может происходить легче. Поэтому раскаяние нужно направлять на святого человека или на Бога, а не на человека, по отношению к которому ты виноват. Потому что само по себе это увеличивает только боль, ее вскрывает. Но не забывать надо, не забывать о своей вине. Не забывать, но думать о святом человеке. Вот так происходит раскаяние. Раскаяние — это не 5 минут. Где-то 3-4-5 месяцев нужно это практиковать, чтобы сердце стало легким и спокойным по отношению к событию, к поступку. Сердце обо всем указывает. Если в сердце легкость возникла, значит раскаяние уже произошло и событие плохо влиять уже не будет. Если же у вас есть тревога в сердце, значит все равно влияние остается плохое. Но иногда у человека просто возникает тревога, потому что он мнительный. Мнительность означает лень душевную. Когда человек просто с тревогой думает о чем-то, это значит, что он не трудится над этим событием. Потому что есть два способа жить. Один способ — реагировать на судьбу и страдать от нее, а второй способ — трудиться над ней. Недавно песню услышал замечательную в этой связи «Трудиться над судьбой». И она мне очень нравится, потому что в детстве я ее напевал часто. Да, микрофончик нашли. Ну-ка, солнце ярче брызни, золотыми лучами он сжигает. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай, чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Какая песня. Это правильное настроение к жизни. Видите, солнце ярче брызни, обжигает. Нет проблем. Понимаете, то есть человек не должен бояться судьбы, надо смелее. Это правильное настроение, как бы лицом к трудностям, к судьбе повернуться. Так, в моей голове сейчас очень много всего, чем хотелось бы спросить. Прежде всего потому, что у меня в голове сейчас идет, как мне кажется, глобальная перестройка. Это хорошо. Поднимите руку, у кого в голове идет глобальная перестройка. Это правильная жизнь, когда в голове идет глобальная перестройка. Есть три типа людей. Одни люди живут в невежестве, означает катиться вниз. Просто катиться по волне. Вторые живут в страсти, они не катятся вниз. Они хотят победить судьбу, но делают это неправильно. С помощью улучшения своего материального благополучия. То есть они много работают, много изучают. И в этом делают цель своей жизни. Само по себе изучать и работать – это хорошо. Вопрос заключается в том, что является целью жизни. Это люди в страсти. Они изнемогают, в конце концов, перенапрягаются и рушат свою жизнь. Третий тип людей – это люди, которые пытаются глубже понять, что делать. Они работают над собой в конечном счете, и силы направляют внутрь. Такие люди постепенно очищают свое существование и начинают тоньше понимать этот мир и лучше понимать, куда направлять внешние усилия. Такие люди становятся победителями своей судьбы. Хоть они не отказываются от внешнего труда, от работы, они лучше понимают, как трудиться, с каким настроением, где трудиться, а где не надо трудиться, сколько денег можно брать, сколько нельзя. И так далее. У них в сердце точечное понимание всех этих вопросов происходит. Я много раз на своих лекциях говорил, не берите ипотеку, а если берите, то маленькую. Много раз говорил. И люди смеялись надо мной, часто смеялись. Но когда наступает время этого понимания, почему не надо брать ипотеку, смех заканчивается, начинаются слезы. Вот сейчас такое время наступило, и у многих уже слезы на глазах. Поэтому лучше слушать раньше старших, а не позже. Понимаете? Лучше слушать раньше, потому что это дает победу над судьбой. Потому почему я об этом сейчас говорю? Потому что очень много людей уже мне сказало: Олег Геннадьевич, спасайте, что делать? Я погибаю в долговых кредитах. Что делать? Увеличивать разум в своей голове. Учиться молитве, чтобы сердце подсказывало. Если старшие говорят, не делай этого, то хотя бы сердце, может быть, подскажет. Если человек не слушает лекции, не хочет как бы принять. Но если сейчас вот такая ситуация возникла, не отчаивайтесь. Надо ситуацию побеждать так же точно. Допустим, что можно сделать, если я физически не могу отдавать кредиты? Ничего страшного. Начните молитву. Побеждайте ситуацию в своем сердце. Когда вы ее будете в сердце побеждать, то Бог из сердца дальше точную инструкцию даст, что делать. И вы получите возможности побеждать судьбу. По-любому получите такую возможность. Понимаете, да? Вплоть до того, что вам просто могут простить эти долги. Я вам точно говорю, я знаю даже такие примеры. Нет непобедимых ситуаций. Нет непобедимых ситуаций. И даже человек на грани жизни находится, у него рак четвертой степени, если он не вылечивается, и он живет в молитве, то он уже все равно побеждает судьбу, и в следующей жизни он получит возможность жить по-другому. Веды объясняют, что нет смерти в этой жизни. Нет смерти, есть только одна жизнь. Человек уходит из одного тела, ситуация в жизни становится несовместимой с жизнью. В этом теле есть, будет следующее тело. Жизнь не заканчивается в этом теле. И знание об этом тоже облегчение дает. Многие люди не знают, что у них жизнь будет и дальше идти, она не заканчивается. Поэтому в этом мире нет поражения для того, кто стоит на правильном пути. Нет поражений, нет потери. Итак, у меня идет перестройка сознания. Сейчас меня преследует страх. Преследует страх означает лень душевная, недоработка внутри. Он-то наступает, то отступает от меня. Что из-за незнания элементарных женских обязанностей сейчас я теряю человека, близко мне человека. Страх — это объем работы. Может, мне просто не хватает веры, и то, и другое. Если вы чувствуете в сердце страх, значит, есть объем работы. Страх указывает на трудность. Она может не сейчас произойти, где-нибудь в будущем. Человек не может сразу оценить, когда это может произойти. Чаще всего он это оценивает, когда он уже победил судьбу. Он тогда понимает, какая трудность и почему. И когда это произойдет. Но сначала страх. Страх означает, что есть объем работы. Причем чаще всего у людей страх вообще неосознанный и широкий очень, особенно у женщин. Потому что мужчины страдают от несовершенства. Мужчина страдает от того, что он несовершенный. Ему хочется быть совершеннее, сильнее, могущественнее, крепче там, и так далее. А женщина страдает от страха за свою жизнь. И поэтому страх для женщины — это естественное состояние. Но если женщина занимается работой над собой, страх проходит, возникает спокойствие. Именно спокойствие является основой для женской красоты. Страх делает женщину бледной, несчастной, замученной. Означает, душевная работа не проведена правильно. Нужно больше жизни. Душевную работу проводить правильно. Хотелось попасть, написать целое письмо. А это не помогает. Можно энциклопедию написать даже. Вы думаете, что если я больше об вас узнаю, то я вам лучше помогу? Нет? Это же элементарные вещи. Все одно и то же, в принципе. Нет необходимости писать огромную телегу. То есть простые вещи, которые дальше все решают просто. Часто люди думают, что если я узнаю детально всю проблему, то я раз покажу вам выход. Они часто расценивают свою жизнь как лабиринт, в который ты не знаешь, как бы, куда идти в этом лабиринте. Это неправильно. Жизнь не лабиринт. Жизнь — это просто дорога в горку или дорога с горки. Когда дорога с горки, вы меня ни о чем не спрашиваете. У вас все хорошо, обычно на лекции никто не ходит в это время. Они просто так. И тот, кто с песней по жизни шагает, никогда и нигде не пропадет. Вот, все нормально. Вот, а когда дорога в горку, тогда и человек часто думает, что просто, как бы, я не знаю, как ее обойти, эту горку. Есть ведь, наверное, какой-то выход. То есть надо большую телегу написать, чтобы я показал, где обход горы. А обхода горы нет. Есть только дорога в горку, и нужно шагать. В горку — это труд. Но трудиться надо самому. А мне надо просто вам донести информацию о том, что пришло время идти в горку, и все. Вот такой момент. Но у нас тем временем уже 12 минут 8. Правильно, да, у меня часы? Сколько сейчас времени? Да, сейчас я поставлю сверить часы. Пора начинать лекцию, да? Итак, мы, в принципе, уже этим занимаемся. Все, часы я здесь синхронизировал. Мы занимаемся тем, что мы сейчас изучаем, как относиться к трудностям своей судьбы. И мы, так как на примерах лучше всего это изучаем, поэтому мы изучаем. У нас сегодня практическое занятие. Трудности судьбы есть у всех людей, в том числе и у меня. И вот какая у меня сейчас трудность судьбы? Мы вчера, на завтра запланировали великолепную постановку по семейным отношениям во вторую часть, как бы, моего мероприятия. Но трудность судьбы заключается в том, что неожиданно один из артистов, который должен играть этот спектакль, тяжело заболел, сейчас лежит в больнице, и спектакля не будет. Но будет продолжение сегодняшней темы. То есть у нас будет 2 дня на практикум. Будем с вами 2 дня заниматься. То есть кто-то хотел спектакль, но спектакля не будет. Вот. Будет продолжение беседы, будет работа наша совместная. Да, 2 дня будем работать. Вот такое объявление. А как на спектакль великолепно, конечно. Ну, мы обязательно покажем здесь. Я по болезням конкретно не буду говорить. Ну, вообще не буду говорить по болезням сейчас, потому что мы говорим в целом о трудностях судьбы, о которых я сейчас буду подробно говорить. Но вот эта болезнь, которую меня спросили, как бы о ней я буду говорить, потому что эта болезнь является системной. Понимаете, системной. Но в переносном смысле слова, не в прямой. А здесь в прямом сказано. Поясните, пожалуйста, причины болезни геморрой. То есть в переносном смысле я могу сказать причины. Причины заключаются в том, что человек неправильно действует в мире. То есть у него появляется эта болезнь в голове. Он как бы не знает выхода, не понимает, что делать. И это создает напряжение сильное внутри. А что касается самой болезни, то у меня есть помощник, который дает консультацию. Итак, давайте начнем сначала. Вот смотрите, то есть как обычно мы относимся к жизни? Мы обычно относимся к жизни таким образом, что есть проблема, которую надо решать, так? И мы ее решаем. Как мы ее решаем? С помощью действия какого-то. Теперь, допустим, возьмем ситуацию. От меня уходит муж. Ну, ситуация такая обычная, да? Как ее решать? Какие варианты? Я говорю чисто про действия по отношению к мужу. Какие варианты вы предлагаете? Что делать с мужем? Ну, давайте активно. У нас микрофончик же есть в зале, да? Где микрофончик? Давайте микрофончик. Что делать с мужем? Кто? Вот девушка. Да? Это внутренняя работа. Правильно говорите, вы уже опытный человек. Но мы сейчас разбираем ситуацию не внутреннюю, а внешнюю. Вот как его, что с ним делать? Вот он уходит, что с ним делать?
Просить его, чтобы он остался, а он все равно уходит.
Правильно. Если его просить, чтобы он остался, то он поймет, почувствует, что как бы я значимый человек. И будет уходить дальше, потому что до этого его никто об этом не просил. То есть вы в теме, да? Супер. Отлично. То есть все равно уходит, да? То есть мои догадки были правильны. Теперь не просить, чтобы уходил.
Так тоже попробовать.
И еще хуже, да?
Еще вообще никак.
Вообще еще лучше уходит, потому что никто ничего не просит, значит, со всем согласны, да?
Не надо переживать, все нормально. Ну, ушел, ну, двое детей, ничего страшного.
Переживать, не переживать невозможно. Невозможно. Некоторые говорят, психологи, просто успокойся. У тебя 3 детей, муж уходит. Спокойно просто, спокойно. Такому психологу можно посоветовать. Такой эксперимент. Я беру иголочку, вставляю ему в одно место и говорю, просто спокойно. Ты не дергайся, просто успокаивай себя. А я иголочку вставляю дальше. Ну, расслабься, просто расслабься. Сиди спокойно. Понимаете, спасибо вам, очень помогли. Ну, смотрите, ну то есть боль физическая, да? Она выражается в том, что хочется просто что-то сделать, чтобы исключить источник боли, так? Есть боль эмоциональная. Что такое эмоциональная боль? Это обида. Чувства не могут терпеть ситуацию, обида в чувствах возникает. Есть боль в уме. Что такое умственная боль? Умственная боль, она не из чувств соткана и вот ощущений вот этих вот. Она соткана из мыслей о том, что я не могу как бы думать об этом, мне тяжело об этом думать. Это умственная боль. Есть еще боль в разуме. Боль в разуме, допустим. Я что-то говорю, а вы не согласны с этим. Это боль в разуме. Допустим, жена ходит на лекции, вы решили прийти, посмотреть, на чьи лекции она ходит. И как бы
Думают, да зачем, я больше все понимаю, чем этот Олег Геннадьевич, зачем ходить на его лекции. Это боль в разуме. Понимаете, такая возникает ситуация.
Это все нормально. То есть боль указывает просто на объем работы. Все. Можно ли иголочку перетерпеть? Можно. Но не успокаивай себя. Если нет возможности вытащить, это не иголочка, а заноза какая-нибудь, допустим. Можно молитвой убрать эту боль. Понимаете, есть только один путь убрать боль. Этот путь называется внутренняя жизнь. Потому что источником боли является ум. Что значит боль? Это значит, что уму не хватает энергии счастья. Причина нехватки энергии счастья – судьба. У ума внутри есть внутренняя память, глубинная память. Из нее идет судьба. Судьба идет в результате влияния времени. Время – это сила, которая двигает судьбу. Оно старит грубое тело. Время старит грубое тело. Грубое психическое тело контролируется тонким телом. И в тонком теле есть каналы психические, которые контролируют грубое тело. И поэтому, если человек каналы держит в чистоте, тонкие, то он, в принципе, здоров. Вам тяжело на меня смотреть через колонку, да? Как вас зовут? А?
Роман.
Я с вами вот всем сердцем.
Там тоже вот девушка тоже. А вот девушка, вон там стульчик есть. Вот сядьте на него, вон, я вам разрешаю. Да, можете поставить его куда хотите.
Надо, Роман, слышите, вот там вот зайдите на сцену, там 100% есть стульчики. И тоже ставьте куда хотите и садитесь на него. Все. У нас просто так получилось, что колонка заграждает вид. Невозможно нам общаться. А вы ко мне пришли, а я к вам. Так, есть стульчики, 100%. Время старит грубое тело, но с помощью хорошего работы тонкого тела это старение можно замедлить, но не убрать. Старение все равно будет происходить, по-любому, потому что так действует время, оно все старит, оно непобедимое. Дальше есть тонкое тело. Тонкое тело тоже меняется под влиянием времени, но меняется не так, как грубое. Просто на тонкое тело время действует таким образом, что в детстве время влияет на тонкое тело очень слабо. И постепенно с возрастом влияние на тонкое тело нарастает. То есть в детстве очень сильно выходит хорошая судьба, судьба, дающая счастье. Поэтому детство — это всегда счастье. И когда детство уходит, человек чувствует, что счастье уменьшается. Куда уходит детство, какие города, к ребятам по соседству, таким же, как и я. Оно уйдет неслышно, когда весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Да, вот эта тоска по детству есть у нас в сердце. То есть мы, тоска по детству означает тоска по счастью. Чем больше детство уходит, тем меньше становится счастья и больше становится трудностей. Почему так? Потому что так действует время. Оно увеличивает количество трудностей, единицу времени с возрастом. И поэтому в старости очень много трудностей одновременно наваливается на человека. А в детстве очень мало. Наоборот, не может быть. Всегда так. Просто в детстве может быть плохой период астрологический идти. Но все равно детство воспринимается как что-то светлое, чистое. И так? Ну, соглашайтесь. Давайте я вам еще напомню сейчас, что такое детство. И зимой, и летом будет детство где-то, но не здесь. Детство — это счастье. У меня тоже было тяжелое детство, тоже тяжелый период был. Но это все равно счастье по-любому. Все равно счастье внутри. Вы же не сравните детство со старостью, правильно? от ребенка исходит энергия счастья. Вот. Правильно. Вот. Каждый человек любит детей. Когда рождаются дети, это вызывает счастье. У матери возникает много трудностей с ребенком, но она всегда счастлива. Она счастлива. Вот. Она его целует в попу. Но бабушку никто в попу не целует. Почему? Потому что от нее уже не исходит ни энергия счастья, а энергия страдания. Настоящая любовь к родителям означает заботиться о них в старости. Несмотря на то, что хочется о них забыть в старости, потому что они вызывают страдания. Но теперь сразу возникает вопрос, почему так? В детстве счастье, в старости страдания. Почему это увеличивается энергия страданий с возрастом? В чем причина? Правильно. Потому что жизнь человека предназначена для труда, для сдачи экзамена, а не для наслаждения. Часто люди думают, что вот сейчас мне трудно, но в будущем я буду счастлив. Будущее будет еще труднее. Но если вы будете правильно жить, то тогда счастье приходит как награда за труд над собой. Труд над собой. Что такое труд над собой? Нужно увеличивать количество счастья в уме. Есть разные способы. Чаще всего люди пользуются вот этими прямыми способами. У меня хватает денег, еды, хорошая квартира, машина, значит, я ум спокоен и счастья хватает. То есть надо, чтобы всего было больше. Это прямой такой способ счастья, который очень примитивно, как бы примитивен сам по себе, потому что люди не понимают, что несмотря на усилия, которые человек совершает, все равно количество счастья зависит от самого состояния ума. Потому что ум, он влияет на все, что связано с нами. И это влияние определяет все остальное. Вот, допустим, я очень сильно тружусь, но изнутри идет такая судьба, что мой труд не оценивают как надо. Я вот работаю, и в результате в лицо просто плюют и говорят: плохо работал. Поднимите руку, у кого такая судьба? Вот люди, вот те, которые подняли руки, они понимают, о чем я говорю. Это просто действие судьбы и все. И здесь увеличением количества рабочего дня не поможешь. Единственный способ – это победить это влияние из своего собственного ума. Нужно совершать молитву, то есть отношение со светом, со святостью. Что такое святость? Это духовная энергия, это свет, духовная энергия, который идет от тех людей, которые на духовном поприще стали сильными. Духовное поприще означает связь с источником света, связь с Богом. Есть сила, которая наделяет каждого человека энергией счастья, в зависимости от его поступков. Если судьба тяжелая, как у вас сейчас, счастье меньше становится. Если судьба легче, хороший период в жизни, тогда счастье больше становится. Но девушке в красном, допустим, сейчас хороший период жизни. Счастье больше как бы стало. Вот. Это все меняется постоянно. То больше, то меньше счастья. И рассчитывать на это не стоит. Потому что надо понять одну вещь, что жизнь человека предназначена для того, чтобы он сам стал источником своего счастья. Это достигается с помощью духовной работы, а не просто труда в этом мире. Потому что сам труд в этом мире обусловлен ситуацией в мире также. Бывает хорошая карма у как бы, людей, а бывает плохая. Если люди живут в благополучной стране, где все происходит нормально, тогда им легче жить с материальной точки зрения. Но с духовной они все равно могут быть несчастливы. Даже если у них на работе все хорошо, и дома все хорошо. Этого недостаточно, чтобы быть счастливым. Плохой период жизни начинается, и человек ходит хмурый, несмотря на то, что все хорошо. Поэтому это тоже не выход жить в хорошей стране. Часто жить в стране, в которой больше трудностей, лучше. Потому что это активизирует духовной жизни. Я точно знаю, что на подобные лекции больше всего людей ходит в России. Тоже в восточных странах много ходит людей, но, допустим, в западных, в Америке меньше. Потому что благосостояние, когда людей чуть получше, их уже не интересует работа над собой. Они просто живут. У тебя все хорошо, и у меня все хорошо, ну все, живем дальше.
Работать над собой не нужно. Такое состояние называется сон души. Веды объясняют, что мы душа. Душа — это вечная частичка, которая живет в области сердца. Она живет то в одном теле, то в другом. Тела постоянно меняются.
Наше тело меняется даже в этой жизни. В ведах есть такое санскритское шлока. Точно так же, как в этом теле душа сначала переходит постепенно из тела ребенка в тело юноша, из тела юноши в тело старика. Тело меняется, каждые 7 лет клетки тела обновляются. Точно так же душа, оставив старое и бесполезное тело, получает новое, входит в другое тело. Точно так же она входит в одном теле, может меняться тело, или, выйдя из тела, она получает другое тело. Это 2 способа менять тело. Но душа постоянно меняет тело. Вот я сижу, а тело меняется в это время. Понимаете? Есть только разные способы менять тело. Один способ — это в одном теле менять тело, потому что оно уже стареет, оно меняется. А другой способ — это перейти из одного в другое. Потому что время состарило уже это тело, или сделало так, что в нем жить невозможно. Там рак развился, там, или еще что-то. И веды говорят, разумного человека. Что такое разумный человек? Разумный человек означает, осознал себя как душа. Подобные перемены не приводят в заблуждение. То есть не беспокоит человек подобные перемены тела. Он спокойно относится к этим всем вещам. Видите, это очень высокий уровень сознания. И видите, само по себе иметь хорошую квартиру, машину, это все просто касается вот этого тела, в котором я сейчас живу. Но что я могу сделать для следующего тела, в котором я еще не живу? Веда объясняет, что это, если человек работает над собой, он самосовершенствуется, тогда эта способность работать над собой переносится также и в следующее тело. Машина не переносится в следующее тело. Вы ведь нигде не видели, что человек оставил тело, и машина его тоже исчезла из вида. И потом раз, где-то появляется, вместе с он родился где-то, и сразу его квартира, появляется машина, все, что у него было, счета в банке, все тоже туда, нет, ничего не переносится.
Ребеночка надо успокоить, он уже начал дышать потихоньку. Его надо погладить, немножко перевозбужден. Наверное, хочет пить, мне кажется, или кушать. Дайте ему грудь или напоите его. Ему что-то не хватает. Я чувствую, что он то ли жажда у него, то ли что-то такое.
Дети, они очень сильно привлекательные. Когда они радуются, все радуются. Когда они плачут, все на них внимание обращают. У них исходит такая сильная энергия, влияние очень огромное.
То мне важно сейчас лекция, чтобы прошла, чтобы дети не сильно влияли, чтобы люди концентрировались на мне.
Это важно, чтобы мы с вами победили судьбу. Итак, надо понять такую вещь, что хоть у тебя хорошо все в жизни сейчас, хоть плохо, все равно это всего лишь просто возможности твоей судьбы. Вот судьба хорошо идет, у тебя внешне все хорошо. Судьба идет плохо, внешне все плохо. Но эта цель жизни самой никак не осуществляет. Цель человеческой жизни не в том, чтобы у меня все было хорошо. Чтобы у меня была машина, квартира, там, жена, там, дети и все прочее. Это ход жизни. Это просто ход жизни. Приходит время, все это человек получает по судьбе. Потому что есть на то желание. Желание является силой, указывающей на ход жизни. Допустим, девушка хочет замуж. Что это значит? Это значит, что она когда-нибудь выйдет замуж. Но когда, очень легко понять по своему состоянию сердца. Для этого надо просто что сделать? Просто начать внутреннюю жизнь. Успокоиться, войти в состояние спокойствия. Когда человек спокоен становится, он оценивает ситуацию. Когда женщина, девушка счастлива внутри, она может подумать, когда же выйдут замуж. И когда она это думает, у нее на сердце тяжесть, тяжело, там, страх. Это значит, что трудно будет выйти замуж. Или она, допустим, подумала об этом, и вообще у нее так легко на сердце. Значит, скоро выйдешь замуж. Объема работы никакого нет. То есть сердце показывает объем работы.
Но часто люди, которые чувствуют объем работы, груз тоска меня съедает, не женат, лишь я хожу. Объем работы почувствовал и все. Это означает лень. Человек не хочет жить просто. Потому что жить на самом деле не означает наслаждаться этим миром. К нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Не факт. И ручей наполнен радугой и горьких слез. Факт. Ну то есть радости не приходят, слезы, значит. Это жизнь пассивная, ленивая. Почему человек испытывает страх, депрессию, злобу, отчаяние, обиду и так далее? Это все, эти все состояния называются одним словом – лень души. Потому что это всего лишь объем работы. Это всего лишь то, сколько тебе нужно трудиться. А почему эти все вещи возникают в сердце? По той причине, что человек, который не умеет трудиться душой, он всегда верит только в себя. И единственный способ ему трудиться – это преодолевать препятствия, которые он чувствует и влияет на него. Допустим, я не замужем, значит, я хожу, улыбаюсь, что-то делаешь, влияю на мужчин, влияю. Не влияется, блин. Возникает разочарование в себе или злоба на мужчин. Хочется их поприбивать всех. Ну что же такое, не берут и все, гады. Видите, когда не влияется, возникает или злость, или депрессия. Ну что-то одно из двух. Это называется двойственность состояния существования в этом мире. Когда влияется, то все, успокаиваемся, выходим замуж просто. Но экзамен не сдан. Экзамен был сдан раньше, поэтому вышли замуж. Эта жизнь предназначена для сдачи экзамена. Поэтому не надо беспокоиться ни о чем. То есть я не могу выйти замуж. Это просто объем работы. А работы... Не количество улыбок в единицу времени, а объем работы сердца. Вот когда сердце почувствует, что все хорошо, тогда само собой придет результат. Но все эти результаты внешние, чтобы устроить свою жизнь, всего лишь нужны для того, чтобы человек работал над собой. Мы-то думаем, вот хорошо Олег Геннадьевич сказал мне, я помолилась и вышла замуж наконец-то. Так самое главное не в том, что вы вышли замуж наконец-то, а то, что вы помолились. Потому что это и есть самый главный результат вашей жизни. Потому что главный результат – это работа над душой, над сердцем, а не работа, а не просто получение каких-то внешних эффектов, которые тоже нужны в жизни, это факт, без них невозможно жить, но они являются всего лишь стимулом работы души. Поэтому если у человека в жизни все хорошо, это самое большое проклятие. Душа ленивая становится, понимаете? И все равно наступит тяжелый период по-любому, потому что эта жизнь предназначена для работы души. Теперь давайте подумаем, вообще я хочу вам все рассказать подробно, что такое работа души, как она происходит. Есть два способа направленности души. Первый способ – требовать чего-то от себя. Требовать от себя означает прикладывать внутри больше усилий своих. И люди, это естественная реакция человека. Он заболел, он начал больше усилий прикладывать к лечению. Это естественная реакция. Заболел, пытаюсь вылечить. Это естественная реакция. А если не получается, что дальше? А дальше я обращаюсь к врачу. То есть, что делаю? Я начинаю верить не в себя уже, а в человека какого-то. Да? Если врач не помогает, что я делаю дальше? Я обращаюсь к святости, то есть обращаюсь к силе, которая выше обычного человека стоит. И об этом надо знать. Большинство людей не знают, что есть выше человеческих сил. Есть силы выше человеческих. Кто такой святой человек или человек, идущий к Богу? Не обязательно, чтобы он совсем святым был. Это ошибка, главная ключевая ошибка. Главная ключевая ошибка заключается в том, что люди ищут абсолютно безгрешного человека, который может помочь. Это заблуждение. Нужно искать тех, у кого вектор жизни направлен правильно. Потому что разум
В отличие от ума, что такое разум? Разум – это надстройка психическая над умом. Разум контролирует ум. Разум соткан из силы, которая наполняет ум счастьем. Счастье может прийти само собой по жизни, или я могу его заслужить с помощью труда. И труд этот осуществляется разумом. Разум соткан из направленности к счастью. Он соткан из знания о том, что такое счастье. И в конечном счете, когда контакт со счастьем наступает, это состояние сознания называется вера. Вера. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Помните песни, да? Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тихо звезды мерцают. Знаю, не спишь, и темный, там, и в детской кроватке тайком ты слезу проливаешь. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что смелость не приходит с потолка. Есть, конечно, можно, конечно, наркотиков обдолбаться и быть смелым, потому что разум перестает функционировать. А можно быть смелым от того, что разум нашел возможность, силы. Эти силы пришли от жены, которая верит, что все будет хорошо. Она в молитве живет. Она наполняется силой чистоты, а так как сердце человека связано с родственниками, то силы приходят от жены, и он знает точно, что в его жизни все будет хорошо. Так или нет? Не знаете, да? Хорошо, сейчас будем узнавать. Знание переходит через звук всегда. Вот, допустим, мои слова, возможно, вас не вдохновили. Тогда мы обратимся к Марку Бернесу, потому что он прочувствовал это состояние как человек, который, видно, был в этой ситуации или похожей какой-то ситуации. Я сейчас это делаю с целью передать знания, потому что знание передается только практически. Контактируя с кем-то, можно получить знание. Знание, вера — это сила, которая переходит от одного человека к другому. Слышно? Услышали, нет? Услышали? Что вера — это не просто там фантазия какая-то, понимаете? Это контакт между людьми, который дает силы. И если человеку силы даже просто жена может дать при таком контакте, вот представьте, какие силы у человека возникают, если такой контакт осуществляется со святой личностью, которая победила свою судьбу. Когда человек верит только в свои силы, судьба от этого не побеждается. Мы часто просто свои усилия совершаем. Но для того, чтобы верить во что-то еще, кроме своих сил, нужно прилагать дополнительные усилия, которые называются духовной жизнью. Что такое духовная жизнь? Это когда человек рычагом для своей судьбы использует силу выше, чем собственную. Выше, чем собственную. Если взять, допустим, просто даже работу с грубым телом. Вот как сейчас тело лечит? Просто берут таблетку, дают и нейтрализуют какие-то плохие функции в организме. А так как плохие функции идут из ума, поэтому они все равно потом возникают. Это в уме возникает болезнь, в тонком теле возникает болезнь, но передается потом в грубое тело. Но есть другие методы лечения, когда для лечения используются силы природы. Энергия деревьев, энергия солнца, энергия ветра, энергия земли обладает колоссальной силой, которую мы не знаем. Допустим, энергия земли успокаивает. Если человека беспокойство в жизни, он по земле ходит, и у него как бы все психика успокаивается. А я лягу, прилягу, край любимой сторонки. Спасибо. Не просто же так человек на землю ложится. И ногами вдали, как песни поют. Ну, то есть человек успокаивается на земле. Когда человек идет в лес, в природе, у него появляется сила жить, потому что деревья, все растет, все под влиянием солнца развивается. И эта сила жить, она крайне нужна человеку, особенно в большом городе. Человек не может быть счастлив, если он не знает этого всего. Понимаете, это вера в природу. То есть человек, когда верит в природу, он становится сильным, здоровым. Понимаете, это вера в природу. То есть мы верим в таблетки, допустим. Кто-то говорит, не витаминов больше надо, витаминов больше надо. Это вера в витамины. Но витамины, они не дают силы, потому что это не связано с факторами природы. Это просто химия, то есть химический процесс что-то меняет одно на другое, но потом психика сметает опять эти процессы, и опять все устанавливает, как было. Понимаете? Но вот если человек получает веру в природу, тогда у него сильная жизнь становится. У него появляется сила жить. Слушаем об этом. Через звук сейчас будет передаваться вера. Вы услышите веру в природу сейчас. Мои слова, логика могут ничего не доказать. Но мы сейчас работаем с разумом, у нас практическое занятие. Мы сейчас будем перенимать веру в природу через звук. И эта вера, она вам поможет, когда вам плохо, будет тяжело. Вы не будете к врачу бежать, а побежите в лес. И вы получите здоровье в результате этого поступка. Это 100%. В конце песни есть причина, почему человек получает эту силу. Люди часто приходят в лес для того, чтобы просто костер пожечь, вот, побегать, что-то поделать, нажраться шашлыков и уехать. То есть они с лесом вообще не контактируют. Но вот здесь вот в песне есть секрет. Понятно? Посвященным в тишину. То есть надо
почувствовать эту силу природы, поверить в нее, понимаете? Без веры невозможно жить, без веры невозможно быть счастливым. Мы сейчас верим только, знаете, в зарплату и в телевизор, то, что там показывают. Нет?
Хорошо. Это меня радует.
Итак, видите, мы говорим с вами о вере. То есть вера – это огромная сила, которая связывает человека с чем-то. Вот Белов, Геннадий Белов в эту связь показал, он все время про природу пел. Там, хлеба налево, хлеба направо. Ну, то есть он всегда пел про природу, но у него связь с этим. То есть Марк Бернес спел о отношениях. То есть у него связь, вот он показал связь с близким человеком, верю в тебя, дорогую подругу мою. То есть вера — это сила, которая дает возможность получать энергию от кого-то другого, понимаете? Надо верить. Если человек не верит, а как вера возникает? Из опыта, из практики, понимаете? Если люди верно живут друг с другом, не изменяли, у них появляется опыт, они начинают верить друг в друга уже. Также человек, который как бы посвящен в тишину природы, он туда заходит не в футбол поиграть, не костер пожечь, шашлыки наесться и уехать, а он едет туда, чтобы наедине, он говорит, я наедине хочу с тобой быть, природа. Он хочет наедине бродить в лугах, ничем не беспокоясь по Васильковой этой тишине, понимаете? Ну то есть как бы понятно, да? Ну не совсем, рыбалка же, ты сидишь, как бы наслаждаешься природой, и в это время ты хочешь забрать чью-то жизнь, да? У тебя цель такая, как бы, кому-то сделать плохо, да? Не у меня, то есть вы кого-то обвиняете в чем-то, да? Или смотрите, бывает просто хорошее время у человека в жизни, просто хорошее время. Это тоже нормально, хорошо, но это не всегда помогает. Вот об этом поет еще один хороший певец, Эдуард Хиль. Послушайте внимательно, о чем он поет. Это просто хороший период, это бывает не всегда. Хоть он и верит, он поет, что я верю, как бы верю в это, но верь, не верь, все равно это заканчивается. Классно, конечно, но как бы это факт, что у любви должен быть длинный век, да? Время, правда, отступает, если счастлив человек, она останавливается. Энергия счастья – это энергия, противоположная энергии времени. Когда время течет сильно, оно забирает счастье, человек чувствует время, ему тяжело становится жизнь, время нагибает вообще к старости человека. А когда человек хороший период жизни, он раскрывает время, как бы убирает, и человеку становится легко и хорошо в жизни. Но это все просто механика этой жизни, понимаете, это все происходит само собой. Когда человек на высоте счастья находится, он говорит, я не верю, что бывает, в любви короткий век. 80% разводов, статистика. Ну то есть в стране у нас. То есть идея в чем заключается, что в это время, конечно, не верится, что бывает у любви короткий век, но для того, чтобы он был длинный, надо трудиться. Здесь недостаточно просто вот этого хорошего состояния. Понимаете, что мне хорошо, этого недостаточно. У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. Это все классно, но надо что-то делать именно тогда, когда он будет не такой счастливый. Понимаете, вот сейчас наступило время у нас для всей нашей России, что день не такой счастливый. Вот для всей нашей России, по крайней мере, до апреля месяца, до мая, будет тяжело 100%. И здесь не попоешь особо. Нет, есть, конечно, другие песни, другие, как бы, которые можно попеть в это время. Там живут несчастные люди, дикари, на лице ужасные, добрые внутри. Что бы они ни делали, не идут дела, видно, понедельник, мало ли дела. Вот. Но мы будем другими вещами сегодня заниматься с вами. Итак, есть способ победить судьбу, какая тяжелая бы она ни была. Этот способ означает разум, деятельность разума. Разум действует через звук. Звук передается от одного человека к другому. Если мы слушаем новости каждый день, где страшным голосом говорят, в стране скоро будет дефолт, там и так далее. Ну, разные такие слова. Понимаете? Понимаете, возникает страх. Страх передается от одного человека к другому. В это время, когда наступает тяжелый период жизни, надо слушать новости поменьше. Хоть и хочется их слушать побольше. Точно так же, как удаву, когда он открывает пасть, оттуда идет энергия смерти. И лягушка, у нее два варианта, как действовать. Или застыть и сидеть так от страха, застыть. И удав сам подползает, ее ест. Но некоторые более активные лягушки от страха прямо прыгают в пасть сразу. Сами включают телевизор, слушают новости. Еще больше увеличивая свой страх. Активная жизненная позиция. Слушать то, что вызывает страх, разрушение веры. У меня к вам вопрос. Вот если, допустим, идет тяжелейшая ситуация, да, какая-то война, допустим, все погибнут или нет? А как сделать так, чтобы не погибнуть? Я сейчас вам объясню, что когда человек находится в состоянии, в котором он победил свой страх, значит, это состояние даст ему знание, что делать. Куда сбежать от бомбы, что сделать так, чтобы не прилетело, или вообще может уехать из этого места и так далее. Понимаете, приходит знание к человеку в сердце. Вот, допустим, ситуация тяжелая, бомбят, допустим. Че люди там сидят? Вот что им в этом городе делать, скажите? Зачем? Они привязаны к своему жилью просто. Ну что тебе дороже, жилье или жизнь? Не хватает молитвы. Человек должен уехать из этого места, там не надо сидеть. В этом месте нет возможности выжить, понимаете? Если есть, то очень рискованная ситуация. И экзамен заключается в том, что просто из этого места уехать и все, зачем там находиться? Но люди не уезжают, почему? Потому что они привязаны к мелкому счастью, которое они имеют. Квартира, там, машина и все прочее. Так зачем это надо? Жизнь же дороже, но понять это невозможно просто так. Для этого нужна молитва. Когда человек молится, в его сердце наступает спокойствие, и он чувствует, что делать. У него появляется знание. Я говорю о критической ситуации. Но чем больше страдания наступают, тем слабее работает разум. На фоне страданий, на фоне боли разум перестает функционировать нормально. Чем сильнее действует боль на сознании, тем сильнее выключается разум. И человек не знает уже, что ему делать вообще. Поэтому те люди, которые способны к духовной жизни очень сильной, они могут даже в самом пекле выжить, понимаете? В самом пекле, но это... Удел сильных людей, способных в молитве жить всегда. Есть воины, то есть люди, которые способны не просто там напиться и куда-то в бой идти безбашенно. Есть люди, которые, ну, как бы верят, у них какая-то своя вера есть, они знают, что они сражаются за какое-то правое дело. Это тоже в молитве, кстати, достигается понимание, правое дело или неправое дело. Вот. Но когда у человека возникает вера, он чувствует, где его убьют, где его не убьют.
Понимаете? Это я просто крайнюю ситуацию вам сейчас говорю. А в целом надо понять такую вещь, что вот сейчас для каждого человека самое время начать делать то, о чем я сейчас буду говорить. Самое время начать это делать. Первое, что нужно узнать. Вера передается от одного человека к другому. Через звук. Не через написанное, а через звук. Причем не обязательно искать слишком какого-то крутого. Люди часто думают, а нет святых людей, все, верить не в кого, живем как можем. Неправильное мышление. Если человек просто вектор жизни имеет правильный, он идет к Богу, это уже означает, что у него очень много чего можно перенять. И перенять можно только через звук, не просто слушая его, а делая что-то в звуке вместе с ним. И поэтому существует такой метод, что мы включаем молитву чью-то и молимся так же, как он вместе с ним, сначала больше концентрируясь на его звуке, а не на своем. Почему? Потому что нужно перенять настроение, понимаете? У нас нет настроения, в настроении находится вера. Ну, допустим, приведу пример. Я повторяю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Что-нибудь почувствовали? Нет. Но если человек вспоминает первую встречу, глаза, вспоминает лицо близкого человека и говорит, я тебя люблю, я люблю тебя. Ну, то есть он вспоминает, через память действует, понимаете? Память встречается с человеком, и потом он этому же человеку говорит, уже вспоминая о том, что было в отношении. Тогда это действует. Точно так же через память можно получить связь с Богом, но не через свою, а через память того, кто эту связь имеет. Допустим, если кто-то в молитве настроен на Бога, и ты действуешь точно так же, делаешь точно так же, то тогда что происходит? Ты делаешь как он. Ты перенимаешь его настроение и его веру. Теперь сразу возникает вопрос, а может я не хочу в эту секту? Вот. Вас никто и не заставляет куда-то идти в другое место, нежели туда, куда вы хотите. Делайте просто то, что вы делаете, качественнее. Допустим, вы имеете какую-то веру. Вот в этой вере, в рамках этой веры и действуйте, никуда не надо перепрыгивать. Понятно, да? Первое. А если у вас нет никакой веры, тогда просто действуйте в рамках своего понимания вещей. Допустим, у вас нет никакой веры, но вера в добро-то есть, доброту просто есть. Ну, значит, тогда повторяйте настрои позитивные, которые дают возможность побеждать судьбу точно так же. Потому что это тоже энергия Бога, позитивный настрой. Я желаю всем счастья, допустим. Но голос какого-то верующего все равно надо включать человека. Потому что сам человек не может усилить свою веру. Сам он не может вытащить себя из болота. Нужно хотя бы доверять какому-то. Есть Сергий Радонеж, Серафим Саровский. Есть много возвышенных людей, у которых даже голос дошел до нашего времени. Можно взять его голос, включить и начать вместе с ним. Если у вас нет молитвы, повторять, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Стараясь слушать больше его голоса, а не себя. Сначала. А потом, когда вдохновение приходит, тогда надо через это вдохновение уже концентрироваться на вдохновленном своем голосе. Фактически, вот это включение, оно длится, может быть, 10-15 минут молитвы, а потом уже человек слушает и себя, и также одновременно того, кто рядом молится, понимаете? Часто человек думает, почему я не могу встать в постели рано утром? У меня нет сил вставать. Хорошо, если у вас нет сил вставать, воспользуйтесь силой тех, у кого есть возможность вставать. Допустим, возьмите вот эту песню, которую я спел вам, возьмите ее, сделайте себе программой, вместо будильника, поставьте ее для вставания. И вам будет легче вставать, потому что там энергия оптимизма, люди настроены на это, на вставание, раннее утро. Не просто дзынь-дзынь, понимаете, а силу, которая идет через разум. Вперед!
Система ясна? Все, будильник такой делаем. Музыка называется «Заставка к передаче с добрым утром». Найдите в интернет. Ну, как пример. Просто я сейчас говорю о чем? О том, что есть силы, вспомогательные, дополнительные силы, которые дают возможность что-то делать. Если не хотите будильники, заставку, просто прочитайте 10 раз молитву вслух утром и сразу поднимет. Вот увидите, я делаю так 1000 раз. Сначала не хочется даже молитву читать, заставьте себя. Нужно какое-то усилие, понимаете? Но усилие именно на звук направленное. Не на то, чтобы поднимать мешок. Как бы он, тело как мешок с утра, но не хочет вставать. Не надо на это усилие направлять, особенно женщинам. Что у женщин тело очень ленивое. Поднять его вообще невозможно с утра. Но разум у женщин очень чувствительный, особенно к воздействию. У женщин вера как бы сильнее развита, склонность верить в сердце. И поэтому женщинам очень легко. Она включает звук, допустим, какой-то, вместе с ним что-то повторяет, раз, уже встала. Легко очень так, если действовать правильно. Нужно иметь знание, чтобы действовать правильно, знание иметь. Вот, допустим, сейчас на лекции присутствует, допустим, там 700 человек здесь в зале. Ну, примерно. Знание легче входит или нет? Легче, потому что много людей слушают одновременно. Это создает силу, понимаете, атмосферу силы. А мы сейчас еще больше силы сделаем с вами. Мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сделаем тренинг сейчас. Вот послушайте меня внимательно сейчас. Смотрите, как побеждается судьба. Когда человек начинает повторять молитву, или просто как пример, мы сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. Почему это примером является? Потому что это естественное состояние молящегося человека. Если человек не желает всем счастья, можно дальше не молиться уже. Это бесполезно. Понимаете, да? Потому что Бог не откликнется на молитву того, кто не желает всем счастья. Поэтому существовали в древней культуре такие молитвы, которые готовят к молитве. Вот в ведической культуре в древней такие молитвы называли шанти-мантры, которые люди повторяли перед тем, как молиться, подготовились к молитве. И вот одна из шанти-мантр, шанти означает мир. Потому что когда человек мира в сердце достигает, тогда он связан с Богом уже, понимаете? Бог не хочет войны, он хочет только мира. Потому что только в состоянии мира разум начинает работать. Когда мир заключается, тогда разума больше, и политики могут понять, что происходит. Но если увеличивается война, то разум силы теряет. Теряет силы разума, и тогда уже злость, ненависть, фанатизм увеличивается в атмосфере. И понять ничего невозможно в это время. Понимаете, да, о чем я говорю? Нужен мир. И поэтому люди повторяли такие молитвы. «Сарвей баванту сухи нага, я желаю всем счастья», переводится санскрит. Сарвей шанту нирамая, я желаю всем мира, чтобы не было войны. Сарвей бадрани пашьянту, пускай у всех в жизни будет удача. Накашчи дука бабавет, пусть никто не страдает. Понятна система? Это молитвы, которые правильное состояние сердца приводят. И мы сейчас будем, вот я желаю всем счастья повторять. Это древняя культура, то есть это правильный подход к жизни. Что дает это повторение? Когда человек повторяет одно и то же в правильном настроении, он своим разумом пробивает путь к энергии, которая дает то, о чем говорится. «Я тебя люблю», «Я тебя люблю», допустим, муж не повторяет. Он с кем контактирует? С энергией любви жены. В результате он любить больше ей будет, так? Надо жене говорить, я тебя люблю. А если не люблю, тогда тем более надо говорить, я тебя люблю. Потому что таким образом ты побеждаешь судьбу. Она мне не нравится, раньше нравилась, тебе не нравится. Ну, просто говори ей, ты самая хорошая, самая красивая у меня. Когда ты так говоришь, она радуется этому, и ты увидишь в ней больше энергии любви. И постепенно, с помощью вот такого настроя, я тебя люблю, ты самая хорошая у меня, самая красивая, возникает чувство по отношению к жене. Можно побеждать эту плохую судьбу. Некоторые думают, ну если она мне не нравится, что мне побеждать? Не нравится это объем работы? И все.
Если ты как бы на ней женился, значит, она тебе когда-то нравилась, сейчас наступила плохая судьба, не нравится. Побеждай судьбу, ты у меня самая хорошая, самая любимая. Понимаете, о чем я говорю или нет? Или муж, допустим, я не уважаю своего мужа, ну тренируйся. Ну, допустим, он что-то говорит. Даже если как бы не согласна, все равно начни просто головой кивать хотя бы. Да, поддакивай ему. Постепенно согласишься. Нужно тренироваться просто. Тренироваться, понимаете? Это называется работа над собой. А зачем тебе с ним соглашаться, если он не прав? А затем, чтобы победить его неправоту. Все побеждается любовью. Если вы с ним соглашаетесь, то постепенно он отмягчает, и потом он поймет, что он не прав. Если вы его принимаете как человека, соглашаетесь с ним. Энергия любви крайне необходима в этой жизни, потому что энергия любви делает разум сильным, способным побеждать. Только энергия любви делает разум сильным. Больше никакая энергия не делает. Энергия любви содержится в святости. Что такое святость? Это сила, которая наполняет сердце человека чистотой. Как выглядит человек, который настроен правильно, победивший судьбу? Его взгляд спокоен, сострадателен. Что значит сострадателен? У него хватает любви не только на себя, но также на других. Он излучает веру, то есть, глядя на такого человека, успокаиваешься. Хочется как бы менять свою жизнь к лучшему. Я говорю о возвышенных людях, таких как Сергий Радонеж, Серафим Саровский и так далее. Есть много возвышенных людей в разных духовных традициях. В разных духовных традициях. Также верой или силой, меняющей судьбу, наполнены святые места, наполнены книги, священные писания. Если с любовью, очень бережно, с почтением читать их, то тоже сердце наполнено. Не с критикой там, что там написано, сейчас я разберусь, а с любовью, с верой. Точно так же, как муж предназначен для того, чтобы искать в нем хорошее, а не для того, чтобы искать в нем плохое. Так и книга, Священное Писание предназначена для того, чтобы искать в ней хорошее, а не плохое. Не для критической оценки. В целом существует, Веда объясняет, два типа людей, две направленности. А те люди ищут как бы проблемы, чтобы их решать. А другие ищут нектар. Место проблем. Ищут счастье, понимаете? Одни люди контактируют с проблемами, думая, что это даст им победу. Другие не хотят думать о проблемах, они хотят думать о счастье. И эти люди сравниваются по насекомым, по поведению. Те, кто контактирует с проблемами, хотят контактировать с проблемами, разобраться во всем. Разобраться. Это сознание мухи называется. То есть муха тоже любит сладкий вкус, она любит счастье, энергия счастья летит, по дороге видит бардак. И она туда, она к этому бардаку подлетает, он воняет там плохо, но надо разобраться в этом вопросе. Вот она там поселяется, опарыши у нее появляются, там разбирается, понимаете? А пчела, она летит только на сладкий вкус, она не отвлекается ни на что, ее ничего не интересует, кроме нектара. И кроме пыльцы, вот эта вот энергия любви растений, она только к любви летит, пчела. Она берет эту любовь и опять никуда, не себе съела и полетела дальше, а она несет в улей другим, хочет отдать эту энергию любви. И когда она устает, она начинает сама уже кушать эту энергию любви там в улей. И она запутывается в меде, вот эта вся лежит, у нее лапки там трясутся. Крылышки дрожат, ее потом облизывают другие пчелы, и она встает и полетела дальше за нектаром. Так протекает жизнь пчелы. А муха в это время разбирается в вопросе. Есть два пути, понимаете, один путь, это у меня муж такой дурак, что с ним делать, не знаю, вообще, не знаю, что с ним делать. У других мужья бедоносец, то есть лебедушки, у меня бедоносец. Помните, как в этом фильме «Любовь и голуби»? Голуби, да, должны быть в стороне, нужна любовь, понимаете? Любовь. Ну, то есть любовь означает учиться видеть хорошее в человеке, а не плохое. Никто, а это очень трудно сделать. Для этого нужно контакт с Богом иметь.
Для того, чтобы иметь контакт с Богом, нужно настраиваться на деятельность разума, потому что негатив идет через ум. Вот встал в постели, плохое настроение. Что это такое? Карма плохая пришла, судьба так действует. Хотите, слово карма не нравится, судьба так действует. Пожалуйста. Вы не можете отрицать, что встаешь утром и плохое настроение. Откуда взялось, не знаю. Так действует судьба. Можно, конечно, искать виновного, ходить по квартире полчаса, и потом все равно найдет. Кто ищет, тот всегда найдет. А можно просто понять, что так действует судьба, и постараться действовать вне рамках этой судьбы. Победить судьбу. Как победить судьбу? У меня плохое настроение. Я начала молитву, села. И что произошло дальше? Оно ушло, и наступило хорошее настроение. Все, судьба побеждена. Все очень просто, мои хорошие. Но нужен труд души. И душа трудится не с помощью критикуя всех, и печались, плача там и так далее. Душа трудится с помощью контакта со светом. Понимаете, со светом, со светлым, со святостью. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Дорогою добра означает за солнцем, за святостью, понимаете? Не искать бардак, проблемы, там, муж плохой, ой, как мне надоело жить в этой стране. Иди за солнцем, то есть ищи святость, ищи чистоту во всем, ищи свет. Оставь свои заботы, ипотеку не могу выплатить. Падение и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Понимаете, надо думать о проблемах других, тогда свои становятся меньше сразу. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Надо отвлечься от себя. Главная проблема человеческой жизни – это эгоизм. Эгоизм, когда у человека тяжелая судьба, сковывает человека на мыслях о себе. Олег Геннадьевич, хочу задать только вопрос. Когда это все закончится? Человек очень сильно сосредоточен на себе. Никогда, мой хороший. Нужно поменять направленность мышления. Нет, вы мне только мне вот на один вопрос ответьте, и все. Мы больше об этом не будем говорить. Нет, ты должен сейчас забыть про себя, иначе это никогда не кончится. Душа должна направлена на других научиться. Я желаю всем счастья. Я не думаю о своих проблемах. Замужем я или не замужем, я желаю всем счастья. Болею я или не болею, я желаю всем счастья. Первый шаг к счастливой жизни. Оставь свои заботы. Оставь все это. Итак, оставить невозможно самому. Нужна сила. От кого-то идущая, помогающая сила. Первое, что человек должен сделать, перестать верить в себя. Нужно настроиться на того, кто имеет силы. Дальше есть определенные правила, как это настрой совершать. Понимаете, первое правило. Мы стремимся к знанию, а не к счастью. Вот сейчас мы будем повторять «Я желаю всем счастья». И первое, что произойдет, в сердце тревога, да? Я повторяю, я желаю всем счастья. Первое, что происходит, сердце успокаивается, становится хорошо. До свидания, пожелания всем счастья. Все. Я желаю всем счастья. Все мне хорошо, и все по барабану. Думаем только о себе, что мы желаем всем счастья, нам хорошо, и все у меня получается классно. Почему так происходит? Потому что человек достиг того, чего хотел. Он хотел счастья, получил счастье. Но надо хотеть знания, потому что счастье является препятствием. Веды говорят, что тот человек, который бежит за счастьем, счастье никогда не получит, потому что догнав счастье, он расслабляется и дальше уже никуда не бежит. Допустим, я хочу выйти замуж, чуть-чуть на меня посмотрели, все, расслабилось. Надо бежать дальше. А чтобы бежать дальше, надо думать не о себе учиться, не о себе. Потому что замужество – это всего лишь способ служить, а не способ наслаждаться. Вот, допустим, девушка ждала выйти замуж и вышла на свою голову. Почему на свою голову? А потому что в этом состоянии, когда она ждала, очень неблагоприятно выходить замуж. И поэтому Бог и не дает мужа в этом состоянии. Я ждала.
Милый, мне очень грустно было, я так тебя ждала. Не придет в это время. Потому что Бог не хочет. Потому что когда ждала, и Он приходит, дальше что? Я для чего тебя ждала-то? Для того, чтобы наслаждаться тобой, в жизни с тобой. Женщина наслаждается мужчиной, она контролирует мужчину. Муж пришел, вот пришел, дождалась, все. А дальше? Не улыбается, не обращает внимания, не разговаривает, не смотрит, не указывает, оказывает знаки внимания. Еще больше страданий, понимаете? Если женщина ждала, и вот появляется человек, она его просто задолбает. Замучает его просто. Изведет. Я же дождалась, деньги заплачены, где услуги? Да, не смотрит, не говорит. Разговаривать со мной надо вот так. Нежно, понимаешь? Ну, добро. Нежно. Испугался, убежал. А девушка, которая трудится, она не ждала результат труда, пришел человек, она ему дальше служит. Человек, который бежит к счастью, счастья не получает, счастье убегает от него все время. Человек, который забывает про свое счастье и начинает жить для счастья других, счастье бежит за ним всегда и мучает его. Оно становится объектом мучения. Вот сейчас это будет с вами во время пожелания всем счастья. Будете повторять, я желаю всем счастья, если у вас получится думать о счастье других и настраиваться на голос возвышенных людей, которые молятся, читают молитву, скажут, ну какие не возвышенные, может просто монахи. Монахи это не просто, это уже вектор жизни. Человек стремится к Богу, понимаете, значит он дает возможность нам перенять это все. Надо учиться быть пчелой. Если человек идет к Богу, значит есть чего у него перенимать.
Олег Геннадьевич, вы тоже может быть не очень.
Я в интернете читал много всего про вас. Ну, совершенно правильно. Но цель-то наша не в том, чтобы найти вот как бы проблемы в человеке. А наша цель заключается в том, чтобы найти вектор вот этот вот, путь, и вместе пойти, вместе этим путем. Понимаете? Поэтому мы настраиваемся на звук сейчас. Чтобы перенять настроение. В этом цель. Итак... Да, человек настраивается на звук, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Дальше что произойдет? Дальше станет спокойнее. Внешние проблемы перестают волновать, становится спокойнее. Дальше что такое спокойнее? Сознание пошло внутрь, пошло к Богу. Бог находится, душа, Бог находится за ней. Бог это сверхдуша, это голос совести, это... Знания, которые мы получаем, память, которую мы получаем в жизни. Забвение, когда человек нагрешил, Бог забвение дает о том, как правильно жить. Бог дает человеку счастье, ощущение счастья, но из сердца приходит любовь.
Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Это к кому? К себе? Песня к себе? Нет. Правильно. Песня к Богу. Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Понимаете? То есть это ничего не ждал, потом бабам нагрянуло. Откуда? Оттуда, понимаете? Оттуда. Это пришло просто само, потому что есть... Высшие силы, которые знают, когда должно прийти. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. Понятно, да, система? Там есть Бог в сердце. Если сама душа направляется туда, то тогда она достигает сама уже счастья. Не когда время приходит по судьбе, а когда она просто властелином судьбы становится своей. И первый шаг это спокойствие. Стало хорошо. И на этом этапе уже многие уже... начинают засыпать. Что же им вообще счастье, им по барабану всех счастье. Человек, когда вы начинаете повторять, я желаю всем счастья, говорит, спать хочется, это значит, что вам счастья никому не хочется желать. Вам всем по барабану счастье. Только о себе думаем. Так?
сосредоточились, все-таки я хочу, чтобы все были счастливы. Немножечко надо напрячься в это время. Сон прошел. Дальше что происходит? Дальше душа погружается глубже в себя. Сначала спокойствие, сонливость, да? Потом вообще спать хочется, потому что уже вообще никаких проблем. Надо повторять, я желаю всем счастья, настраиваться на святость, думать о звуке, заставлять себя насильно думать о том, как люди настроены, не как я. И дальше наступает вообще хорошо. И чаще всего люди уже все. Ну дальше уже, Олег Геннадьевич, я не буду повторять уже. Желаю всем счастья, концентрированно. Мне достаточно уже. Нет. Надо продолжать, мой хороший. Или мы бежим за счастьем, или счастье бежит за нами. То есть надо сосредоточиться, и все равно я желаю всем счастья. И если человек этот этап преодолеет, то он тогда впускается в внутреннюю сферу своей жизни. И в этот момент у него на сердце появляется камень. Он начинает чувствовать что-то, ой, что-то здесь, ой. Это он объем работы оценил в этот момент. То есть у него есть судьба, понимаете, там есть объем работы. Все известно про себя, все известно. Просто мы туда не заглядывали. Вот когда мы начнем, я желаю всем счастья. Думая о других хорошо, человек в это время погружается в свою внутреннюю жизнь. И сначала камень на сердце человек чувствует. Это объем работ, не пугайтесь. Объем работ не означает, неплохо. Опять о себе не надо думать. В это время надо дальше. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Когда чувствуете камень на сердце, что делать? Больше концентрируйтесь на святости. Победите свое желание думать об этом камне, больше концентрируемся на святости, и он начнет таять. А вот когда этот тает, камень чуть-чуть хотя бы растает, сразу же появится знание, как со своей судьбой что делать. Знание – это результат победы над своей судьбой. Маленькая победа – маленькое знание. Большая победа – большое знание. А если человек совсем камень этот растворяет с помощью работы над собой, наступает удивительное состояние, которое очень редко в этом мире, которое каждому нужно. Это состояние полной победы, которая по-другому называется верой. Что такое вера? Это безграничная сила внутри. Человек знает процесс, он чувствует, как действовать, и поэтому сила этого. Вера — это не слепое чувство. Вера — это ощущение силы внутри, потому что ты побеждаешь судьбу, тебе хорошо стало по-настоящему, не просто внешне там расслабил как-то, по-настоящему чувствуется, что все будет нормально в моей жизни. Рискнем, попробуем позаниматься. Значит, сесть надо прямо. Если человек сидит не прямо, тело расслаблено, а расслабленное тело не дает разуму быть активным. Оно тянет ко сну, понимаете? Прямое тело, аскеза нужна для тела. Первая аскеза для тела означает сесть прямо. Когда человек сидит прямо, у него концентрация выше. Дальше, не забудьте о том, что я говорю. Настраивайтесь на голос святого человека, ну или просто возвышенного человека, не имеет значения. Если это не ваша вера, еще лучше. Будете учиться смирению по отношению к чужой вере. Это очень полезное качество. Но мы сейчас поставим звук православного хора. Большинство людей православные в России, поэтому начинаем с этого, чтобы всем было комфортно. Мы живем в основном в православной культуре, поэтому это естественно, любить православную веру. Это, естественно, для каждого человека должно быть. В нашей культуре, естественно, должно быть. Вот поэтому мы начинаем. И еще очень важно, почему я выбрал именно эту молитву. Потому что очень важно, что обращение к женскому началу, божественному, является также очень большой силой, побеждающей судьбу. Потому что женская энергия благословляет, а мужская приводит к экзаменам. То есть мужская энергия дает экзамены, а женщина — благословение. Поэтому мы поем о Богородице, то есть слушаем Богородице, Девы радуйся. Будем слушать такую молитву. Наша цель — повторять в настроении. То есть мы повторяем, я желаю всем счастья, вот в этом настроении. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, ваш голос мешает. Не должен мешать мой голос. Потому что я также настраиваюсь на этих возвышенных людей. Мы должны чувствовать друг друга и помогать. Если ваш сосед, я желаю всем счастья, вам не нравится, как он повторяет, попытайтесь покланяться всем, войдите в смиренное состояние. Если человек не в смиренном состоянии находится, он не сможет победить судьбу. Нужно войти в гармонию всем залом. Как бы человек ни повторял, я желаю всем счастья, нужно быть вместе с ним. Я постараюсь сделать так, чтобы больше слышен был голос вот этого хора, чем мой. Но мой тоже нужно слушать, потому что я создаю определенный ритм, как бы, тому, что происходит. Поэтому, как бы, концентрируйтесь больше на этом хоре, но, как бы, обо мне подумайте, что пусть Олег Геннадьевич тоже повторяет, у него же есть тоже жизнь, пусть у него будет лучше.
Тоже пусть побеждает. Или, допустим, если вы чувствуете, что мой голос помогает, классно, я согласен. Если я почувствую, некоторые очень активно повторяют, и я как бы радуюсь, солидарным с этими людьми в зале становлюсь. Давайте будем все вместе, хорошо? И не забудьте, что будет с вами. Сначала спать захочется, означает, никому я счастья не желаю на самом деле. Просто лицемерие. Надо захотеть уже желать всем счастья. Если вы не можете сконцентрироваться, если я желаю всем счастья, что-то у меня ум бегает. Думайте о голосе этих людей. У них сосредоточенный голос, и у вас станет сосредоточенный. Не думайте о себе, что вы не можете сконцентрироваться. Думайте о голосе. Пытайтесь повторять в их настроении, так же, как они, в их ключе. У меня же, Олег Геннадьевич, есть свой ключ. Вам ключ, ваш ключ вам не помог. Нужен ключ других людей. Не бойтесь этого. Концентрироваться, как они. Не бойтесь в их настроении. Это не моя вера. Ничего страшного. Проглотите. Это тоже серьезное препятствие к Богу, когда человек не может понять, что Бог, он во всех верах есть. И отсутствие любви к другим верам – серьезное препятствие для развития человека, как того, кто является гражданином Земли, понимаете, как человека, который стремится к миру. Потому что есть три типа сил, которые разрушают мир. Первое – фанатизм на почве разных культур.
У нас такая культура. Нет, другая. Наша культура лучше. Да? Воюем, убиваем.
Дальше. Фанатизм на почве разных национальных особенностей. Да? Мы там русские, они не русские. Все, мы их не любим. Это вторая причина войны. И третья причина войны – это фанатизм на почве вер разных. Или идеологии. Это одно и то же. Идеология означает вера. Понятна система? Надо победить фанатизм. Бог хочет мира. Он не хочет чего-то другого. И сейчас очень актуально для нас именно так настраиваться. Все сели прямо, а потом обсудим. Сейчас повторяем, потом обсудим.
Каждый должен очень серьезно настроиться. Если из вас кто-то будет просто так сидеть, у нас сейчас будет ретрит. Ретрит означает погружение общее. Если кто-то будет просто так сидеть, он будет мешать. Это реально, я вам точно говорю. Постарайтесь все участвовать в этом процессе. Если вы не хотите, я желаю всем счастья, повторяйте. Тихонько повторяйте молитву в своей вере. Что-нибудь повторяйте такое, которое приведет к победе. Ну, означает благородное, понимаете? Не надо материться в это время.
Не надо это повторять, это вам не поможет. Повторяйте, я желаю всем счастья или свою молитву тихонечко, чтобы людей не беспокоить никак. Ну, вот так. Мы все хором стараемся сейчас повторять, я желаю всем счастья, все вместе. Мы как одна семья должны стать, это усилит энергетику больше, сделает больше возможностей побеждать.
Некоторые думают, у Олега Геннадьевича все равно есть какой-то тайный интерес. Не хочет всех обратить в свою веру, в этом тайный интерес.
Бжж. Решаем, куда лететь. Пчелы не хотят никому ничего доказывать, мухи тоже никому ничего. Выбирайте путь. Если путь мухи, тогда ищите недостатки, ищите тайный интерес. А если путь пчелы, значит ищем нектары. Мне только одно желание, я вам вот честно говорю, чтобы вы обрели свои отношения с Богом, свои отношения с Богом, свои отношения с Богом.
Если вы хотя бы в одной лекции, за которую я читал 20 лет уже, найдете проявление моего тайного желания, можете меня обвинить. Есть только одно желание, чтобы вы обрели отношения с Богом в своей вере, в своей вере. Итак, все сосредоточились. Я желаю всем счастья. 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 Концентрируемся на звуке, повторяем так же, как они. Всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я Я желаю всем счастья. 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 Я всем счастья. Я желаю 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 всем счастье. 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 Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Спасибо вам большое. Сейчас мы проведем следующую работу с вами. Я бы хотел поговорить с человеком, который уже имеет опыт в той методике, которую я сейчас вам предлагаю. Таким человеком может стать любой из вас. Единственное условие заключается в том, чтобы вы сейчас вспомнили какой-то трудный период жизни, который преодолели с помощью вот такой практики концентрации на звуке возвышенного человека. И постепенно этот тяжелый период жизни прошел. Поднимите руку, кто из вас проделал такой опыт в своей жизни? Кто это делал? Ну давайте, вот вы первым, я увидел вас, девушка, да, в микрофончик, в руку нет рядом, да, вот вы. Давайте, пожалуйста, мы с вами поговорим на первом ряду, на первом ряду, да, на первом ряду. Угу. То есть скажите, что было, что произошло с вами?
Была такая ситуация, рассталась с молодым человеком, очень сильно переживала по этому поводу. В общем-то, настроение было ужасно. И с помощью молитвы, как раз начала слушать ваши лекции, с помощью молитвы...
Как вы это делали? Мне очень важно знать, как вы это делали.
Я включала голос этого человека и читала именно Акафист покаянный Иисусу Христу. Угу.
И что дальше произошло? Что вы чувствовали? Какое ощущение в сердце было? Трудно ли вам было молиться или легко?
Сначала было очень трудно молиться.
Почему? Что мешало молиться?
Ощущение
боли, да?
Боли и своих каких-то ошибок. Через какое-то время, вот как раз, как вы говорите, где-то 5-6 месяцев, я стала чувствовать легче.
Мне так легче.
И где-то через год у меня вообще прошла болезненная ситуация
так.
с расставанием. И
так.
мне стало вообще легко, я перестала так. переживать, и через какое-то время я вышла замуж. Очень так. хорошо.
Видите, потому что есть два варианта. Или человек возвращается, или Бог дает другого. Но победа однозначно будет, когда человек почувствовал, что облегчение, что было. Теперь у меня вопрос, ваши какие-то, есть вот какие-то у вас свои наработки? Вот, что очень важно в это время? Вот, что важнее всего вы чувствовали, что дало вам победу? Как вы настраивались? Где победа?
Честно говоря, я честно по вашим рекомендациям действовала.
Ну вот мне нужен ваш опыт сейчас.
Ну вот я вот включала голос этого человека, я включала просто Иисусову молитву.
И вы настраивались на голос тех людей, которые молятся, так?
Да.
Или сами настраивались на свой просто?
Нет, я настраивалась на голос этого человека, это монахи, и читала...
Вы верили в их святость, их чистоту. Вы чувствовали, что они вам помогают, да? А вам хотелось дальше читать еще больше это делать? У вас было желание?
Через какое-то время.
Смотри, человек начинает молиться, у него никакого желания нет. Нужно продолжать какое-то время, чуть-чуть это делать, потом раз, появляется желание, потом появляется облегчение в сердце. Интересно знать, что облегчение в сердце каждый день появляется, да? А потом на следующий день исчезает. Так или нет?
Нет, сначала было мне очень тяжело.
Вообще не было облегчения?
Вообще не было.
Правильно, согласен.
Через пару месяцев, как я говорю, что через месяца три я стала чувствовать какое-то даже удовольствие от чтения молитвы.
Но интересно эффект, смотрите, вы во время молитвы становится легче, да. А потом на следующий день, особенно с утра, тяжелее.
Да, именно так вот.
Карма, судьба продолжает наваливаться, но она уже перерабатывается каждый день. А потом приходит время, когда человек уже совсем ее начинает перемалывать, уже как бы... Рассвет в его жизни уже в судьбе появляется. Свет в судьбе появился, почувствовали свет в судьбе? В окошко, свет в окошке почувствовали в жизни? Представляете, это так бы она много лет вот страдала бы, мучилась, депрессия, потом рак бы начал развиваться, а депрессия развивает злокачественные опухоли. Представляете, как важно вот этот проделывать работу над своей душой? Спасибо вам, очень ценный опыт, очень ценный. У кого есть похожий опыт? Вот. Сильно хочешь сказать, девушка? Сильно хочешь сказать, дадим слово.
Я нашла голос святого человека, вот действительно не хора, а нашла голос святого. Ну, такой старец Николай Гурьянов, он поет действительно вот там.
Мы сейчас не произносим никакие имена, потому что мы никого никуда не агитируем, мы просто передаем свой опыт. А что дальше? Вот интересно. Боли, ладно, с болью мы разобрались. А что в судьбе происходит? Мне очень важно, чтобы понять, что мы не просто боль побеждаем, потому что боль является признаком объема работы. Мы действуем на судьбу. Что в вашей жизни, 2 месяца прошло, что в вашей жизни сейчас происходит?
Ну, происходит как бы разительных перемен. За 2 месяца есть только вот исчезновение этой боли. То, что муж говорит, что он, я хотел бы вернуться, но пока не может.
Вот, очень хорошо. А откуда у нее желание такое появилось?
Потому что выяснилось, что любовница беременна, но у нее всего 1/5 вероятности то, что она выносит здорового ребенка, потому что, видимо, Бог не
знает. Нет, вы неправильно говорите. Появилось такое желание от вашей молитвы. Потому что вы молились, и у нее появляется желание уже. Он это может как-то объяснять.
Когда меня видит, он вернуться не хочет. Когда меня видит,
вот, это еще один момент. Смотрите, когда он ее видит, включается, когда люди разговаривают друг с другом, видят друг друга, включается карма.
А когда люди находятся на расстоянии, включается сила молитвы. Понимаете, карма действует через контакт, судьба действует через контакт, а молитва побеждает на расстоянии ситуацию. Поэтому вам надо сейчас поменьше с ним общаться лично и побольше жить в молитве. И постепенно, когда вы победите судьбу, у него притяжение начнется сильно к вам. Он как бы начнет возвращаться, понимаете? А надо простить уже насчет беременной любовницы. Это тоже результат объема работы. Это все, что вы заслужили по судьбе с прошлой. Как бы он ни оборачивался, этот объем работы, у нее сразу две беременности, три возникло, четыре, пять. Не имеет значения. Просто вы как бы продолжаете молитву свою и все. Не должно быть никаких ограничений, понимаете? Потому что всегда только победа впереди. В Бхагавад-гите есть по этому поводу такая шлока. Кто стоит на этом пути, не имеет ни потерь, ни поражений. И даже незначительное продвижение вперед спасает от большой опасности. Понимаете?
Вы говорили, муж и жена, половина одного стакана.
Но неправильно. Неправильно. Есть только две половинки одного стакана. Это Бог и душа. Все остальное это экзамены. Не верьте в мужа, верьте в Бога. Бог вам дал человека. Вы не справились с судьбой. Сейчас дальше вы судьбу исправляете через отношения с этим же человеком. Понимаете, вы отношения с этим человеком делаете чистыми и светлыми. Вы молитесь за отношения, они становятся чистыми и светлыми. Вы очищаете их. И когда они становятся чистыми и светлыми, дальше у нее есть свобода выбора. Или пойти путем своей совести и вернуться назад к вам, несмотря на то, что там другая уже жена с ребенком. Все равно к вам. Это важно понять, в чем путь совести. Вот. Или не пойти к вам назад, и тогда Бог вам даст еще лучше. Да они будут большим счастьем до нового человека. 100% вам говорю. Сейчас тысячи мужчин, которые просто не могут иметь детей. Когда такой мужчина как бы вам встретится, подумать, о, классно. Во-первых, не будет третьего, потому что с двумя устала. А во-вторых, как бы он меня всегда будет любить, потому что у меня-то дети есть, а у него нет. Знаете, есть много способов решить вашу проблему, которых вы даже не знаете. А может быть, он влюбится даже не в вас, а в ваших детей, понимаете? Ему ваши дети будут больше нравиться, чем вы даже. Вы не знаете, как у Бога вообще какие варианты бывают. А размышляете, понимаете? Да.
Виктор Иванович, вы говорили, что вот если у мужчины появилась в новой семье ребенок, то все, это значит, Бог хочет...
Не думайте о мужчине. Думайте только о Боге, о святом человеке и о молитве. Воля Божья сейчас только в том, что вы трудились. Не думайте ни о победе, ни о поражении. Такое самообладание называется чистым светлым разумом. Человек, который идет вперед, не думает ни о победе, ни о поражении. Не надо думать об этом человеке, надо думать только о своем труде. Я молюсь, я желаю всем счастья, я верю в святость. Все. Что будет дальше, вас не должно волновать, потому что уже Бог знает, в чем заключается ваша победа. Не бойтесь ничего, на этом пути нет ни потерь, ни поражений. Даже незначительное продвижение вперед спасает от большой опасности. Вы не можете быть побежденными, просто не можете. Я вам гарантирую, у меня есть тысячу примеров такого. У меня у самого в жизни были похожие ситуации, которые закончились все до одной победы. Все до одной победы закончились. Я знаю точно, как это действует. У меня есть пример тысячи моих друзей. Могу вам рассказать вам одну из ситуаций, которая вообще была неконтролируемая просто. Просто неконтролируемая. Садитесь. Я очень благодарен вам за ваше выступление. Слушайте меня внимательно. У меня есть один парень, молодой человек, который просто у меня учился там моим методикам. И он у меня все, кто учится, они все интенсивно занимаются духовной практикой. У нас есть также вот эти погружения, каждое воскресенье мы занимаемся духовной практикой, молитвой и так далее. И он достиг определенных возможностей внутренних, вот в духовном своей работе, в духовной деятельности. И пришло время ему сдавать экзамены. Он женился, купил себе неисправную машину. И один раз, он как бы первый раз решил поехать на этой машине, был сильный дождь. Жена почувствовала что-то страшное в своем сердце, но после того, как он уже ушел, он сел за руль и поехал. И вот дальше, вот пытайтесь понять, что произошло, попытайтесь понять. Он просто заранее уже оберег себя, это реальный случай, я вас не обманываю, я вам говорю чистую правду сейчас.
Человек ехал по мокрому асфальту, был сильный дождь. Он поворачивал на неисправной машине, и машину занесло на встречную полосу. На этой встречной полосе ехал КамАЗ, который прямо в лоб врезался в эту машину. Машину оторвало передок вот так, он улетел в одну сторону. Оставшаяся часть машины без передней части вот этой вот полетела на встречную полосу. И там она врезалась еще одну машину задом. Оторвало еще кусок. Потом машина как бы повертелась и встала. Вот то место, где сидел водитель, осталось нетронутым совсем. У него был просто легкий ушиб почки, он потерял сознание сразу. И он почувствовал, единственное, что почувствовал, как будто он находится в каком-то таком приятном мешке. Я начал медитировать на эту ситуацию, увидел, что Бог защитил место водителя полностью. Когда приехала милиция, то милиционер вышел и там дословно говорил ему слова: где трупы? Когда увидел вот это все, где трупы? Трупов не было. Потому что там КамАЗ, как бы большая машина, там, ну, ударился человек. А на той машине тоже все было нормально. Трупов не было, понимаете? Приехала скорая помощь, говорит: не двигайся, ты покалечен. Он в это время очухался уже. Но он повиновался, его привезли в реанимацию, сделали полное обследование, никаких повреждений, ничего вообще, абсолютно нормальный организм. Я тоже не верил в это, понимаете, поэтому дал свои рекомендации, что делать. Так или иначе, человек через 2 недели уже работать пошел. Потом дальше что было? Параллельно, это было под Краснодаром, параллельно через 2 дня под Сочи была небольшая авария, 2 трупа. И так как милиционерам невозможно было отчитаться по этой аварии, они вот эту аварию краснодарскую, фотографию поместили как бы в интернет по поводу сочинской аварии, вот эту вот размазню, которая на дороге там была, вот эти осколки машин, вот краснодарскую фотографию поместили туда, где 2 трупа, на сочинскую, понимаете? Это реальный случай, и таких случаев у меня 1000 в жизни, 1000. Не только в моей, а в жизни тех людей, с которыми я соприкасаюсь. Понимаете, нет никаких ограничений в том, чтобы побеждать свою судьбу, когда человек занимается такой деятельностью. У вас нет ограничений в виде беременности женщины, с которой он живет. Это просто объем работы и все. Когда вы почувствуете счастье и спокойствие по поводу даже этой беременности, этот объем работы тоже будет закончен. Сейчас пока он не закончен. Сейчас вы просто что сделали? Сначала в своем сердце убрали напряжение и ниточку соединили себя с мужем. У вас сейчас есть контакт, понимаете, вы можете общаться сейчас. Все, вы сделали этот контакт. Но судьбу дальше еще надо переработать, ту, которую он там создает. Тоже с помощью молитвы это делается. Продолжаем думать о святом человеке, продолжаем молиться и желать счастья этим людям. Прощать всех, всех вокруг. Верьте, что эта победа неизбежна для вас в вашей жизни. Придет время, вы перелопатите всю эту судьбу, и Бог вам даст награду после этого. И именно для этого предназначена человеческая жизнь. Она не предназначена для того, чтобы вернуть мужа к себе. Понимаете? Или еще для чего-то. Это просто то, что является инструментом для решения вопросов вашей жизни. Вот сейчас вы делаете самое главное в своей судьбе. Веды говорят, что самое главное в жизни человека – это то знание, которое дает возможность ему победить трудности. Это знание устанавливает отношения с Богом. И эти отношения с Богом являются самым главным в жизни. Все остальное – это всего лишь просто инструменты, понимаете? Да эти отношения с Богом, которые возникнут, они в 1000 раз важнее, чем то, что происходит сейчас в вашей жизни. Попытайтесь это понять, потому что ради этого вы и рождены на этой земле. Нет другой причины. Большинство людей живут как во сне, понимаете, тем, что происходит в его жизни. Они не понимают более высокого замысла. Поэтому страдания являются главной частью нашей жизни. Пока в жизни все хорошо, к чему мы стремимся, и это является всего лишь отдыхом души. Но самая главная часть жизни души – это когда наступают страдания. Сейчас самое важное время в жизни людей пришло в России, потому что страдания надвигаются. Это важное время в нашей жизни. Искупцы в это время плачут и печалятся. А люди, которые действительно достойны счастья, будут сейчас трудиться над своей жизнью. Трудиться. Я вам хороший сильный метод такого труда сейчас пытаюсь дать. Это не мой метод, не мой. Этот метод во всех духовных традициях прослеживается. Человек приходит к высшей истине через кого-то. Это называется посвящением. Что такое посвящение? Некоторое посвящение означает, что-то сказал, все, посвятил. Звук во время посвящения человек во время молитвы вспоминает. Он вспоминает голос человека, который назвал ему, как надо молиться, в ухо ему сказал. Он вспоминает это много лет, прежде чем этот голос даст ему возможность почувствовать силу от этого, понимаете? Но это происходит в памяти. В наше время мы не можем помнить так сильно голос, поэтому Бог изобрел средства радиовещания, которые дают возможность с голосом сконтактировать. Сначала это контакт внешний, но если человек настраивается глубже, он сможет самую суть того, кто поет или читает молитву, проникнуть своими словами. Кто из вас сейчас во время пожелания всем счастья непреодолимо хотел спать? Поднимите руку. Ничего страшного. Это нормально. Это первый этап работы над собой. Не отчаивайтесь. Кто из вас смог победить это желание сна и почувствовал спокойствие в сердце? Это супер. А кто из вас почувствовал спокойствие, и потом вдруг неожиданно тяжесть появилась в груди, что какое-то вот чувство тяжелое, это еще лучше, объем работы. А кто из вас отвлекся от этого объема работы и начал думать о святости, несмотря ни на что? Есть такие? А? Это спецэффекты. Не надо об этом думать. У меня нимб, а некоторые подходят, говорят, Олег Геннадьевич. Я говорю, вы думали о голосе этого человека? Олег Геннадьевич, зеленое свечение. Или синее свечение. Там еще что-то, понимаете? Не надо мне этих спецэффектов, не надо мне об этом говорить. Это неправильный настрой. Нам не нужны спецэффекты, понимаете?
Чувство радости – это хорошо.
Слезы – это хорошо. Это означает, что эмоции не вытерпели нагрузки энергии счастья и выплеснулись в виде слез. Это все хорошо, но это тоже спецэффекты. Понимаете, нам нужно не это. Нам нужна концентрация на голосе святого человека, и я желаю всем счастья. Вот это наша цель. Все остальное нас не волнует. Ну, слезы? Ну, идут. И хорошо, думайте о голосе святого человека. Продолжайте думать об этом. Слезы? Ну, слезы. Все, пошлите, Надик, у меня слезы. Я же вам предупреждал, что не надо отвлекаться ни на что. Ой, у меня хорошо, у меня слезы. Думаем о святом человеке. Понятна система? Это все концентрация на себе. Я увидела нимб над Олегом Геннадьевичем. Это тоже концентрация на себе просто и все. Вот Олегу Геннадьевичу 100 лет это видение не нужно. Не нужно, чтобы вы почувствовали голос святого человека. Вот если мне жена скажет, что я нимб у тебя над головой увидел, я тогда поверю. Но жена мне говорит немножко другое. Жена является совестью человека. Жена скажет всю правду. А слушайте лекции, мне говорят то, что меня заносит на стол. Но это мне не поможет в жизни. Если я на стол залезу, мне это не поможет. Да? Только помешает. Итак, что бы у вас ни происходило, все это хорошо. Это означает, что мы изучаем тему. Мы просто смиренно принимаем, как надо, и движемся вперед. Хорошо? Кто сказал, что нимб над головой видит? Понимаете? Ну, несомненно. Несомненно. Я вам приведу такой пример. Я когда в Сочи один раз лекцию прочитал, ко мне подошел один человек и говорит, Олег Геннадьевич, во время настроя, знаете, что я увидел, почувствовал? Я говорю, что вы были моим учителем 5 жизней подряд прошлых. Я говорю, замечательно, но вам надо было концентрироваться на настрой. Они говорят, подождите, Олег Геннадьевич, подождите, это еще не все. А до этого 5 жизней подряд я был вашим учителем. Несомненно, нимб надо мной, он в конце концов возникает.
Не только Наталья Геннадьевич.
Не надо об этом, не нужно. Это не то, к чему мы стремимся. Самовосхваление или восхваление другого человека не способ для нас жить. Наша цель – это приблизиться к Богу. Только смиренный человек может приблизиться к Богу. Мы идем за смиренными людьми. То есть мы слушаем смиренных и идем за смиренными. Те, кто хвалит себя или восхваляет других, это просто как бы не создай себе кумира, говорят, понимаете? То есть цель старшего вести за собой, не привлечь к себе внимание, понимаете? И младший тоже не должен, ой, я так повторял, я желаю всем счастья, хорошо, что просто вообще святость прет из меня изо всех ушей. Не надо этого, это не помогает. Это не помогает, только мешает на этом пути. Понятно, да? Только мешает, смирение помогает. Душа, чем больше она себя смиренно чувствует, тем больше приближается к себе. Когда мы чувствуем себя большими и великими, мы далеко от души. Чем ближе к душе, тем смирение, 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 смирение. Потом оп! В тот момент, когда себя душой человек почувствовал, он почувствовал себя маленьким и зависимым от Бога. В этот момент он чувствует себя душой. И это и есть истина о себе. Главная истина о себе. Я маленький, зависимый от Бога, вечный, могущественный в своей вере. Не могущественный в своем величии, а могущественный в своей связи, вере. У нас есть огромная сила, побеждающая судьбу. Это связь с Солнцем. Понимаете? Связь. Да? Ваш вопрос? Очень хорошо. Давайте микрофончик. Сейчас вот на этом ретрите самое главное – это опыт людей. Потому что я могу много чего сказать, но если вы будете говорить, то это будет лучше. Да? Ваш опыт?
Совсем недавно я стала практиковать. Дело в том, что у меня... состояние, когда от сильного волнения у меня очень сильно ухудшается физическое состояние. В итоге я решила, что с этим, конечно же, нужно что-то делать, поскольку человек, как раз вот полностью соглашаюсь с тем, что вы только что произнесли, человек может очень стараться, очень мучиться что-то делать, предпринимать в своей для того, чтобы решить, да, какую-то свою проблему.
У меня вопрос о вашем опыте.
Для того, чтобы молиться, я поняла одну мысль, что я ситуацию, которая меня очень сильно волнует, но которую я не в состоянии
решить,
я просто ее отпускаю.
И невозможно отпустить. Ее невозможно отпустить.
Я отдаю в руки
Всевышнего. Вот это совсем другое. Так, это не означает отпускаю. Стоп. Сейчас пока помолчите, я сейчас кое-что скажу. Ситуацию отпустить невозможно. Это очень ценный опыт, который девушка сейчас сказала. Ситуацию я отпускаю мужа. Сдула его, все. Понимаете, ты не можешь его ни отпустить, ни привязать, потому что это делает Бог. Бог соединяет людей, и они держатся в сердцах друг с другом, хотят они этого или нет. Вот он убежал там в другой, а сердце все равно его связано с тем, кого Бог поставил рядом, понимаете? И ты ничего с этим не сделаешь. Ты можешь там делать вид, что ты ничего как бы не замечаешь, но все равно сердца связаны у людей между собой. Мы не можем ничего изменить, понимаете, в ситуации, но мы можем сказать Богу, я вот вместе с этой ситуацией твоя, я хочу... честно тебе признаться, что я вот такая. Я вместе с этой ситуацией живу. Это очень ценно. Попытайтесь понять, что от Бога не надо ничего скрывать. Не надо делать святой вид перед Богом. Возьмите всю свою жизнь и вместе с этим начинайте молитву или «Я желаю всем счастья», думать о святом человеке во всем объеме себя. Со всей своей ситуацией туда идите, не бойтесь, не разделяйте себя. Не делайте вид, что ее нет. Весь объем работы покажите Богу, он и так все это знает. Сердце все знает, мы просто хитрим, как бы, но от этого ничего не меняется. Спасибо вам, очень ценный. Еще дальше, да? Я вас не тороплю. Пожалуйста, говорите важные вот эти вещи.
И в тот момент, когда я отпускаю эту ситуацию, я, может быть, неправильно выразилась.
Но... Не надо так выражаться. Вы концентрируйтесь на святости, а не отпускаете ситуацию.
И когда я доверяю эту ситуацию...
высших сил.
Вот.
Я была глубоко поражена тем, как долго мне не приходилось ждать. Решение буквально вот настолько это было удивительно.
Это подарки вы получаете.
Когда буквально сразу же, буквально через либо несколько минут, либо несколько часов, ситуация разрешалась и разрешалась наилучшим образом.
Супер. Это означает, вы получаете подарки от Бога. Не волнуйтесь, дальше то же самое не будет происходить. Вам придется работать по-черному. Сейчас приходят подарки. Эти подарки укрепляют вашу веру. У вас сейчас золотой период жизни. У меня такие же подарки тоже в жизни были. Бог, когда человек идет к нему, начинает ему дарить подарки сначала. В жизни все легко получается в духовной, да?
Покой нам только снится. Конечно же, не стоит об этом забывать совершенно. И также еще хотела дополнить, что...
Я очень рад, что вы пришли на лекцию.
Я впервые к вам пришла на лекцию,
я чувствую, это очень рада. Спасибо вам большое.
И когда я молилась, я входила в медитативное состояние. Это очень облегчает, я бы сказала.
Что значит медитативное состояние? Вы улетали куда-то или что с вами происходит?
Дело в том, что я новичок в этом деле. Я...
Медитативное состояние означает сильно концентрироваться, так сильно концентрироваться на голосе возвышенного человека, так сильно концентрироваться, чтобы эта концентрация, она давала чувство победы в сердце. Вот это чувство победы называется медитативным состоянием. Когда человек концентрируется так сильно, что он застывает в этой концентрации, он там замирает. Кто из вас это почувствовал? Как будто я и этот голос, и все. Вот это и есть медитативное состояние. А если вы отключаетесь, куда-то полетели, это не медитативное состояние. Это значит, что вы потеряли цель просто, и все.
Спасибо.
Спасибо вам. Я рад вас видеть здесь. Все отлично. Мы с вами продолжаем двигаться вперед. Кому не интересно на лекции, поднимите руку. Очень хорошо, давайте микрофончик. Мне нужно знать вас. Я хочу для вас сейчас что-то сделать полезное. Вот девушке неинтересна лекция. Это очень важно для меня. Это мой объем работы. Да?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы первый раз на лекции?
Да.
Вы хотели что-то другое, да?
Нет, я не хотела чего-то другого. У меня был просто интерес. Живой интерес к вашему семинару, к вашей лекции.
И
здесь.
Что вам неинтересно?
Возможно, вот по поводу последней практики, да, которую мы делали, я делала эту практику и слышала, и делала, и поэтому мне как-то...
Все знаете, да, по ней?
Возможно, да. Я просто нового, наверное, для себя ничего не открыла, поэтому мне интересно.
Ага, вон оно что. Это называется гордость. Надо смелее. Потому что вот каждый раз, понимаете, я когда слушаю лекции своих наставников, они каждый раз говорят одно и то же. Спасибо вам большое, вы очень важную тему затронули. Спасибо. Вот смотрите, я каждый раз слушаю лекции своих духовных наставников. Как вас зовут?
Лена.
Лена, я сейчас для вас говорю, чисто для вас. Вот, не надо микрофончик отдавать, мы же с вами разговариваем. Лену мне верните. Послушайте, Лена. Вот смотрите, каждый раз... Я уже 20 с лишним лет слушаю одно и то же. И если я препобеждаю в себе вот это чувство, что я это уже знаю, я открываю новый пласт знания. Точно так же повторение молитвы. Когда одно и то же повторяешь, кажется, что еще повторять. Понимаете? Ты уже это повторил. Но когда человек повторяет с верой, он погружается глубже в тему, глубже в тему, глубже в тему, еще глубже. И так он побеждает свою судьбу. Понимаете, есть разные способы жить. Есть умственная платформа. Ум хочет новенького. Это не побеждает судьбу. Разум не хочет новенького. Он хочет больше веры и больше силы. Ум живет интересом, а разум живет победой. Вот сейчас в вашей жизни есть одна проблема. Проблема связана с вашей деятельностью. Если бы вы погрузили свою проблему вот сейчас в этот настрой и начали, я желаю всем счастья вот с этой тугой проблемой, которая живет в вашей жизни. Я правильно говорю или нет?
Нет.
У вас все хорошо?
Да.
Вообще все во всем хорошо?
Не все, но здесь над чем работать. Но вот. Не расцениваю это как проблему, а как?
А как?
Это текущий вопрос, который нужно решать.
Хорошо, я сейчас говорю не об этом. Есть одна вещь, которая сидит в вашем сердце, как старая трудность. Может, вы сейчас забыли об этом? Но я чувствую. Это идет по правой стороне. Значит, это как-то связано с вашей деятельностью или отношениями в социуме.
Возможно.
А, уже больше понимаете, да, чем я говорю? Отношениями людей, может быть, к вам. Но где-то там, в этой области, сидит трудность. Если вы эту трудность сейчас бы как бы вот открыли для себя и погрузили вот в этот звук святого человека, я желаю всем счастья, тогда бы был очень большой объем работы. Вы бы не просто сидели, я желаю всем счастья, да дед, что мне сделать, у меня все нормально. Вот, если бы вы нашли объем работы, начали трудиться над ним, или если у вас нет проблемы, то тогда вы начинаете трудиться над теми, кто рядом, пытаетесь в их голос понять, где их трудности и жить их судьбой. У меня тоже сейчас вот все хорошо, но я думал о тех, кто повторял «я желаю всем счастья». Я пытался их жизнью жить, пытался им помогать. Понимаете, и Бог мне открыл что-то для меня также. То есть эта вовлеченность означает деятельность разума. Если человек ищет чего-то новенького, то это не меняет жизнь. Новенького ничего не углубляет. Углубляет только старенькое, которое то же самое, но более глубоко и с верой. Услышали меня?
Да.
Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен. Что такое? Кто-то тянется за микрофоном. Вы хотите сказать что-то? Ну, давайте, давайте. Она хочет сказать. Ну?
Очень хотела бы, чтобы сказала моя подруга. Я за нее очень переживаю, поэтому, может быть, немножко не по теме.
Нет, только по теме. То есть она о чем хочет сказать, подруга?
По теме хотела сказать.
Хорошо.
Тоже хотела рассказать про свой опыт.
Так.
Когда началась... Начала молиться. Когда неудачные отношения завершились, осталась с мужчиной и жевала...
Как вы молились?
Я начала сначала с мантры. Не знаю, вот у меня такое...
Вы слушали чей-то голос или просто сами повторяли?
Потом начала сама повторять. И до сих пор пока сама повторяю. Но иногда хожу в церковь, там уже слушаю.
Вы слушаете вместе с кем-то это делаете или сами?
Одна.
Это пока рановато так делать, потому что человек может один повторять, когда у него в сердце уже есть вера в старших. Он уже идет за кем-то, он думает о этих старших, плачет о них в своем сердце и повторяет один для них, для их удовлетворения. Тогда в этом случае он может повторять один. В противном случае это просто пустое бубнение.
Даже если это было просто... Пустое бубнение, я заметила огромные результаты, которые пришли за полгода.
Супер, супер. Но если вы будете перенимать веру других, результаты будут ошеломляющими для вас, без всякого сомнения.
Может быть, тогда из-за этого, что вот не совсем все правильно делала?
Вы все правильно делали, все правильно. Даже если человек сам читает молитву, он побеждает судьбу. Но если вы это будете делать вместе с кем-то, вы будете побеждать судьбу в 1000 раз быстрее. Вы все правильно делаете. Не разочаруйтесь в своей практике, вы все правильно делаете.
Ну да, я видела прям поддержку в каждом дне. Как день начинался, как завершался, просто было так...
Это не ваша победа. Это просто Бог дарил вам свои подарки. 100%.
Я уверилась, что теперь так будет продолжаться.
Не, через не факт. Не факт, моя хорошая.
И не получилось опять.
Один человек подошел к своему наставнику. Уберите этот шарик, он мешает мне общаться с человеком. Это не победа, это поражение. Да. Мы с вами опять вместе. Один... Человек подошел к святому человеку и говорит своему наставнику, говорит, мой учитель, вы знаете, я когда читаю молитву, слезы текут из глаз моих, я испытываю такое счастье, огромную радость, спасибо вам за все.
что это такое я чувствую? И наставник посмотрел на него внимательно и сказал: не волнуйся, это скоро все пройдет. Все подарки закончатся, начнется жизнь. Сейчас вы чувствуете победы. Даже от этого. Не волнуйтесь, это скоро все пройдет.
Уже закончится.
Видите, уже закончится.
Уже начались.
У вас же неправильное как бы мышление. Вы как бы ждете результата. Деньги заплачены, я уже почувствовал счастье. Где мужик? Вы Богу говорите в сердце. Где мужик? Деньги заплачены, все, счастье есть. Где мужик? А мужика нет. Потому что Бог не мякишка, понимаете? Он не любит, когда мы с ним торгуемся. Просто продолжайте служить в своем сердце. Придет время, все изменится в вашей жизни, как награда, придет вам награда. Но эта награда не является главным. Главным — это сама вот эта деятельность, которую совершаете. И вы бы очень сильно это поняли, если бы был человек, за которым вы идете. Не просто вы сама бы шли, а за кем-то, если бы шли, вы переняли его бы настроение, его силу. В этом это очень важно знать. Спасибо вам большое. Все, мы сейчас переставим просто как бы обсуждать. Я хочу дальше продолжить. Можно, да? Мы продолжаем тему. Итак, я надеюсь, что вы, у вас какой-то запас как бы появился, понимание, что есть объем работы. Мы с разных сторон рассмотрели, то есть мы обсудили девушку, которая побеждает судьбу с помощью молитвы, у нее тяжелейшая ситуация, обычно в таких ситуациях люди с ума сходят, она уже успокоилась. Муж там зачал ребенка с кем-то, она ничего, она молится, продолжает, это супер, супер подвиг. И это только начало, она 100% будет двигаться дальше вперед и победит свою судьбу. Мы уже увидели другую девушку, которая успокоилась, победила свою судьбу и уже вышла замуж, уже все, у нее все нормально, она уже победила судьбу. Мы увидели также двух девушек, которые только начали все это, получили свои подарки и тоже хорошо. Видите, Бог идет навстречу, мы один шаг делаем, он 10 шагов вперед делает к нам. Вот. Мы также видели девушку, которая как бы пришла посмотреть, что это за инопланетянин такой, Олег Геннадьевич, он поет так хорошо на лекциях, вообще какой-то прикольный. Вот. И как-то оказалось, что надо всем желать счастья здесь, а как бы я к этому немножко не готов. И нет? Нет, ну может быть я не. У меня муха полезла, простите. Вот. Я неправильно сказал. Готова, конечно. Но я не готов. Больше. Итак, мы увидели разные ситуации, которые нам очень ценны все. То есть эти все ситуации показывают, что есть определенный вид деятельности, который является самым главным в жизни. Эта деятельность называется внутренняя жизнь. И в ней есть свои правила, свои методы, свои цели, свои задачи, понимаете, как эту внутреннюю жизнь осуществлять, я сейчас вам расскажу в целом, вкратце. Первое, что нужно понять, самое лучшее время для победы над своей судьбой – это утро. Это утро, это очень важно знать. Есть разные периоды в жизни, и эти периоды, они по-разному действуют на нашу судьбу. Вот когда солнце уже поднимается, то есть смотрите, есть период как до 6 утра по солнечному времени. Солнечное время означает 12 часов дня зенит для солнца. Вот здесь в Питере, мне кажется, где-то на час смещение, да, сейчас период. Сколько, кто знает, сколько смещений? Час с копейками, да? Это значит, что в 7 часов утра начинает подниматься солнце. Его еще не видно здесь. Но не важно, важно то, что в это время включается карма. И в нашей психике возникает чувство, надо что-то сделать, куда-то бежать. Разные эмоции, мысли, желания начинают душить. Это означает, что солнце пошло вверх уже. До этого времени молитва должна быть уже совершена. То есть для тех людей, которые особенно не имеют в этом опыта, очень важно знать, что надо встать раньше. Потому что когда человек встает, допустим, часов 5, и хотя бы часик вот этой молитвой занимается, то в это время у него
психика очень спокойная и сильная, она хорошо концентрируется на голосе, то есть у нее много возможностей побеждать судьбу и много опыта будет личного. Проблема заключается в том, что люди не могут жить такой внутренней жизнью наедине с собой. Человек встал, как лунатик, посмотрел, все спят. Думал, что делать? Фильма никакого нет. Друзья все с телефоном, по телефону не поговоришь. Ригнатий сказал, в 5 утра, а что делать, не пойму. Молитву читать стесняюсь, все спят, подумают, я какой-то дурак. Ну, то есть человек, видите, он как бы не может, потому что у него нет опыта внутренней жизни, он не знает, зачем это делать. Нет идеи вообще. Этот опыт надо перенимать от кого-то, надо сначала включить голос какого-то возвышенного человека, начать его слушать, и вместе с ним потихоньку, со скрипом, изнутри боль, не будет хотеться, надо начинать потихоньку это делать, потому что без этого не проживешь. Наступит тяжелый период жизни, кто-то из жизни уйдет у вас, кто-то оставит тело, и хотите вы этого или нет. Вам придется сдавать этот экзамен, который я вам сейчас расскажу. Между вами возникнет очень сильная связь разлуки. В этой связи человек почувствует три состояния. Первое состояние – очень сильная благодарность этому человеку и чувство возвышенное, чистое по отношению к нему. Это значит, что он пошел вверх по судьбе, и он становится вашим ангелом-хранителем. В этом случае вам не надо молиться, вы уже все подарки получили. Второй вариант – сильное щемящее чувство разлуки и ощущение несправедливости. Это значит, что этот человек нуждается в вашей помощи. Он как бы не сдал все свои экзамены. Он еще не наказан, но и не поощрен. И в это время, понимаете, люди, так как не хотят трудиться своим сердцем или не могут, они начинают плакать и рыдать. Понимаете, то есть он не хочет ничего делать, он просто ноет, стонет и рушит твою жизнь таким образом. У кого сейчас такое состояние? Поднимите руку. Не бойтесь, поднимайте руку смело. Надо сказать себе, я хочу победить судьбу. Надо вспомнить святого человека, сесть, начать молитву. И постепенно вот это щемящее чувство, стон внутренний, он начнет проходить и появится связь. Чистая, светлая память об этом человеке начнет в сердце воскресать. А потом ощущение победы и радости через несколько месяцев возникнет. И потом он даже, может быть, скорее всего, придет к вам во сне и скажет, я так тебе благодарен. У кого это произошло уже? Пожалуйста, вот есть. И это означает, что человек благословлен Богом, удача в его жизни будет преследовать его, потому что он сдал свой экзамен. А есть и такие люди, у которых камень на сердце возникнет после ухода близкого человека, и депрессия, трудности жизни начнут навалиться, как плита. И это значит, что он пошел вниз, он пошел в ад, понимаете, этот человек, он наказан, и его надо оттуда тащить, понимаете, и вы тоже наказаны вместе с ним. И вам надо молитву еще больше тогда читать, чтобы эта плита сначала облегчилась, потом радость в сердце возникнет. И он вылетит оттуда, и вы получите свою награду. Понимаете, это называется жизнь, а все остальное это мечты. Жизнь вся течет вот здесь, прямо в сердце, понимаете, прямо в сердце. У кого сейчас вот здесь камень от того, что близкий человек покинул его, поднимите руку. Это ваш объем работы, не надо ни переживать об этом, ни думать. Надо настроиться на святость и повторять молитву. Все. Больше нет о чем нужно, что делать. Вот давайте, вот девушка на первом ряду. Смотрите на меня сейчас. Повторяйте вместе со мной. Мы вдвоем повторяем с вами, да? Повторяйте вместе со мной и настраивайтесь на победу. Хорошо? Я... Желаю повторять всем счастье. Я желаю всем счастье. Внимательнее повторять. Верьте, я желаю всем счастье. 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 Я желаю
всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Чувствуете в сердце что-то появляется такое, какая-то сила или нет? Ну-ка микрофончик есть, давайте сейчас. Я в это время вспомнил своего наставника и с его настроением, с его голосом, с его чувством начал повторять. Первое, что почувствовал, что девушка не включается, то есть ей сегодня было очень тяжело. Так было или нет?
Да.
А потом постепенно раз она начала чувствовать, что как будто бы легче стало, так?
Сначала больнее.
Больнее, а потом? Так или нет? Или я это придумал? Стало. У вас появилась надежда какая-то легкая? Пока еще нет, да? Нет. Продолжайте вперед. Двигайтесь вперед. Видите, мы всего 5 секунд это сделали, немножко, и уже какие-то небольшие перемены. Понимаете? А если 2 часа в день, час в день? Вы властелин своей судьбы, понимаете? Вы властелин своей судьбы. Только не думайте о том, почему он ушел, зачем и как. Это все создано судьбой специально для вас. Не имеет значения обстоятельств. А вдруг бы я вот так поступила, он бы не ушел. Все эти мысли называются стрессом. Этот стресс не дает ни спать, ни есть человеку. И стресс только возникает по одной причине. Почему я сделала не так, что он ушел? Не надо об этом думать. Думайте о том, что надо сделать, чтобы счастье в сердце появилось. Все. Никаких мыслей мухи. Только пчела, только нектар. Я желаю всем счастья. Думать о святости. Восстаньте против своей судьбы. Не будьте рабом судьбы. Рабы судьбы думают о страданиях. Те, кто побеждает судьбу, думают о счастье, о вере, о святости и чистоте. Услышали? Хотел бы вам сказать такую вещь, что у меня также есть еще одна цель моих лекций. Это прививать, несмотря на то, что кто-то против этого, прививать людям культуру любви и терпения по отношению к разным верам другим. Вот здесь... Есть одна удивительная девушка, которая провела кучу бесед на Арведа радио, на нашем радио. Она мусульманка, и она изучает вопросы, как разные веры похожи друг на друга, как они... Здесь, кстати? Здесь девушка? Нет? Нет. Неважно, как разные веры похожи друг на друга. То есть она... написала даже целую книгу на эту тему, и эту книгу мы тоже разместим, или уже разместили, я точно не знаю, на нашем сайте. Вот. Для меня этот опыт очень ценный. Опыт, когда люди проникаются чистотой разных духовных культур, разных духовных традиций, и поэтому вот из благодарности ей мы будем желать сейчас счастья под другую музыку духовную, тоже не моей духовной традиции, чтобы меня не обвиняли, что я свое что-то впихаю. Это активно как бы меня в этом обвиняют. Сейчас я впихаю не свое, поэтому обвинять не в чем. Вот. Это 99 имен Аллаха. Кто против? Поднимите. Кто против? Никто не против. Я вот кланяюсь вам низко-низко в ваши замечательные стопы. Вот. Потому что если бы кто-то один сказал нет, мы бы не делали это. Но так как у вас нет зависти к другим верам, я с удовольствием включу эту музыку и под нее еще повторяем. Я желаю всем счастья. Нормально? Нормально. Еще 5 минут небольшой информации. Рано утром. Нужно понять следующие правила. Нужно организовать себе место для того, чтобы читать молитву. Это место должно быть чистым. То есть надо каждый день там протирать. Очень важно, если будет там гореть огонек, потому что огонек очищает пространство. Это может быть или просто свеча, или это может быть фитилек с топленым маслом. Если взять ватку промочить топленым маслом. Топленое масло, оно очень чистую энергию огня дает. И когда зажигается этот фитилек, надо немножко подержать там спичку или что-то, потому что он не сразу загорается. Но когда загорит, она долго горит. Этот фитилек надо поставить. Также надо поставить изображение святых людей, а также что-то духовное, чистое, связанное с вашей культурой и верой. Допустим, у мусульман они не ставят изображение, они ставят имя Бога, пишут Аллах, ставят священное писание. Можно поклоняться имени Богу, можно поклоняться и святым местам, они тоже ставят изображение святых мест, можно поклоняться священному писанию имени Бога написанному. Можно поклоняться также лику святого человека, если в вашей культуре это разрешено. С точки зрения нет принципиально каких-то разниц больших. То есть в каждой культуре есть свои способы, как отношения с Богом строить. Вот, так или иначе, есть разные способы. Можно думать, вспоминать о святом человеке, можно о святом месте вспоминать, о том, как вы омылись в святом источнике и получили чистоту в своем сердце, о том, как вы... И так далее. То есть будет звучать голос вот, в мусульманина. Очень важно знать, что сама вера, она не подразумевает фанатизм. Я, например, посмотрел один фильм, называется «Фарук Амар». «Фарук Амар». Этот фильм о том, как возникло мусульманство. И кто такой пророк Магомед или Мухаммед, и кто такие первые его халифы, то есть последователи, и как они жили, и какая это культура, и все прочее. Я вам советую посмотреть это 30 серий, такой по 20-30 минут. Это сериал очень правильно передает настроение этих людей и их чистоту. Это помогает, вот такие фильмы помогают образовывать нас в религиозной культуре разных духовных традиций для того, чтобы наше сердце наполнилось любовью к Богу, настоящей любовью вообще к этому миру, к этой культуре всей земли. Потому что Бог разным людям дает разную веру, разную направленность. Если в наших сердцах будет любовь ко всему этому царить, а не злоба, то тогда в мире будет больше мира. А сейчас в этом мире не хватает только одного – мира. И это самая большая ценность, которая может быть в нашей жизни. Самая большая ценность. И с помощью вот изучения настроения людей разных духовных традиций и культур, мира в сердце становится больше. Пытайтесь это понять. Это очень важно. Но на своем алтаре надо ставить изображение своих святынь. Понимаете? Сейчас у нас обучение идет. Но на своем доме, на своем алтаре надо включать звук своей веры, свою, как бы, все святое поставить, и алтарик надо в течение дня закрывать. А когда молитва начинается, открывать. Всех предупредить дома, что это время предназначено для моей работы над собой. Пускай они не волнуются, они все равно будут волноваться, это неизбежно, потому что вы меняетесь, и их это беспокоит. Но вы должны очень смиренно всех попросить, разрешите мне, пожалуйста, я хочу вот этим заниматься по утрам. Если люди не разрешают, делайте это тайно, это тоже не проблема. Мы имеем право строить отношения с Богом, потому что Он самый близкий и дорогой. Близкие люди из жизни в жизнь меняются, отношения с Богом остаются навечно. Понятно, да? Вот, поэтому это важно, все равно это делать во что бы то ни стало, но стараться отношения сохранить с близкими людьми смиренные. Если вы, близкие люди вам не разрешают заниматься духовной практикой, это значит, вы в прошлых жизнях сильно оскорбляли Бога и не хотели к Нему идти. И сейчас возникают такие препятствия. Они преодолеваются опять же с помощью смирения и любви. Надо просто нежно и по-доброму пытаться как бы объяснить, почему так. И постепенно сердца их смягчатся. Алтарик — это место, фокус силы. Это место, где ваша вера копится. Также очень важно перебирать четки на руках. Есть разные правила, как это делать, но четки нужны для того, чтобы концентрироваться, концентрация, еще тактильное чувство включить. Тактильное чувство сильно связано с разумом. С разумом связано два чувства. Это чувство слуха, звук, и тактильное чувство связано с разумом.
Тактильное чувство очищает разум, поэтому очень важно, чтобы четки были из священного дерева. Есть разные священные деревья в разных культурах. Например, это может быть сандал, нимб, кедр. Есть также деревья, которые растут в святых местах. Из них можно четки делать. Это любое дерево, может быть, которое выросло возле монастыря или возле святого места. Понятно, да? Четки — это такие как бы бусинки деревянные и узелки между ними. Лучше, чтобы четки были из дерева или, может быть, из камня какого-то, из натурального материала. Количество четок в разных традициях разное, но важно знать, что цель в том, чтобы знать, сколько примерно ты молитв прочитал. И это правило должно повторяться каждый день, не уменьшаясь. Это дает силы и веру в себя, в свои силы. Не обязательно делать большое правило какое-то, лучше поменьше сначала. Но каждый день соблюдать. Четки нужны для концентрации. Если человек... И самое главное еще поймите, что когда вы повторяете что-то, повторяйте вслух. Вслух. Если вы это делаете шепотом, это тоже хорошо. Но если вы просто в уме делаете, это поражение. Вы не сможете в уме победить ум. Ум побеждается разумом. Разум живет только в звуке. Надо включить также голос кого-то и вместе с ним повторять. Вначале это сильно помогает. Вот основные правила, которые я вам сказал. То есть в тихой, спокойной обстановке света не должно быть слишком много и слишком мало. Смотреть надо на алтарь, глаза закрывать не надо, заснете. Сидеть надо прямо и с несколько сильных положений тела. Стоя на коленях, дает возможность человеку принимать судьбу, хорошее положение тела. Если человек опускается на лодыжки, сидит вот так, он учится целеустремленности. Если человек стоит, просто стоит прямо, то такой человек становится в жизни очень крепким, непобедимым. Он способен, как дерево, терпеть ситуацию. Понимаете? Вот. Дальше есть поза лотоса, подмасана, когда вот так вот заворачиваются ноги. Это не все могут делать. Это положение, нужно учиться ему. Оно очень сильно повышает концентрацию внимания. Сосредоточенность возрастает. Есть вот такое положение, когда ноги вот так вот, как бабочка, соединяются. Называется поза бабочки. Так, ножки вот так соединяются. И в разные стороны коленки вот так. Понятно, да? Вот это положение... Оно уменьшает вожделение и увеличивает чистоту психики человека. Женщинам очень хорошо для того, чтобы циркуляция в теле налаживалась там, и так далее, гормональные функции налаживаются. Вот. А следующее положение, это когда ноги вот так вот делают, вот так одну за другую. Это дает человеку возможность принимать разные ситуации в жизни. У него такой толерантность развивается. Ну, то есть разные положения тела предназначены разных, но старайтесь не просто так сидеть расслабленно, это не поможет. Нужно какое-то одно из этих положений занять, устали в нем, другое поменять. Положения тела помогают также лечиться организму. Если вы неподвижно сидите в каком-то положении тела, будут несколько стадий. Первая стадия – тело цепенеет, энергия пошла, значит, не бойтесь этого цепенения, продолжайте молитву. И радуйтесь всему, что происходит в теле. Следующая стадия. Тело начинает ломить. Это значит, пробиваются тонкие каналы. Следующая стадия. Оно деревенеет просто. Это значит, что пробиваются еще сильнее. Следующая стадия. Возникает легкость. Когда легкость в теле возникла, это значит, вы пролечили тело от какой-то болезни. Во время этих вот неподвижных положений также идет мощное пролечивание тяжелых заболеваний. Особенно, если вы читаете молитву, и энергия приходит в тело от святости. Это помогает. Неподвижность тела дает концентрацию, и тело на себя оттягивает. И говорит, я болею, нужно что-то делать. И надо говорить, вот есть свету голос святого человека, он тебя сейчас лечит своему телу. И тело успокаивается сразу. Понятно, да? Это важно быть неподвижным и сосредоточенным в это время. Не делайте правила слишком большим. Потому что вы будете потом бояться садиться в молитву. Надо, чтобы осталось чувство, что все хорошо. Вот основные моменты, которые я вам хочу сказать, перед тем, как мы еще раз сейчас повторяем. Я желаю всем счастья. Вместе с тем опытом, который у нас уже был. Еще раз вам повторяю.
это не моя вера. Но я с большим удовольствием и любовью буду слушать голос этого человека, который обращается к Богу, и вам того же желаю. А если вы почувствуете, что у вас нет такого удовольствия, это значит, что в вашем сердце живет зависть к этой вере, которую надо победить. Понятно, да? И если вы ее победите, значит, ваша жизнь станет лучше на 100%. На 100%. Это не значит, что вы поменяете веру. Вы останетесь в своей вере, но ваша вера станет чище. Бог создал много духовных культур для разных людей, для того, чтобы они легко могли идти к Нему. У каждого своя природа, свои настроения, свое понимание вещей, поэтому есть много настроений, культур духовных разных. Если мы чувствуем духовность и чистоту друг друга, мы ближе к Богу становимся, потому что мы начинаем друг друга любить. Возлюбить ближнего это не означает просто его любить как тело, форму. Самое ценное в человеке это вера. Если мы веру человека начинаем любить, значит мы начинаем его любить по-настоящему. Вперед. Сесили прямо. Эта вся молитва состоит только из имен Бога. Это очень мощная молитва по этой причине. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.